в Москве. Доброе утро. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Найки. Доброе утро, Маша.
Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, дорогие друзья.
В ближайшие три часа вы проведете с нами либо на волнах радиостанции «Эхо Москвы», либо на онлайн-трансляции в Ютубе на канале «Эхо Москвы». И вчера мы, напомню, с Машей вашими усилиями пробили отметку в 300 тысяч подписчиков. Большой праздник закатили по этому поводу. А в ближайший час нас ждет обзор прессы с Львом Гулько. Он уже, кстати, в студии. Подключайтесь к трансляции, посмотрите на него. «Спорткурьер» с Константином Пахмеловым, а также наша медицинская, экономическая и автомобильная рубрики. Все это в ближайший час в утреннем развороте. Маша Майерс и Майкл Найки. Начинаем после небольшого перерыва.
Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города, в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Пресса с доставкой на дом.
8 часов и 7 минут. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Напомню, трансляция идет на Ютубе, а также работает СМС-портал, по которому можете писать ваши комментарии и мнения. Плюс 7-9-8-5-9-7-0-45-45. И твиттер, аккаунт вызван. Мы решили с Машей взять в свои руки прессу и начать обзор самостоятельно.
Да, например...
Например,
«Коммерсант».
Газета «Коммерсант».
Газета «Коммерсант» тут, кстати, нету. Это, я имею в виду, бумажные выпуски газет, которые сейчас у нас в студии находятся, которые Лёва принёс. А в газете «Коммерсант» сегодня довольно любопытные подробности по делу о вызовах.
Да, мы обязательно их обсудим после 10 часов, так что оставайтесь с нами. Там много деталей появилось, поскольку вся страна, и мы в том числе говорят про Михаила Абызова, то мы к этому тоже обязательно вернемся. А сейчас Лев Моисеевич с нами в студии. Доброе утро, Лев Моисеевич.
Доброе утро. Как хорошо, что ты вернулся. Мы тут уже начали про «Коммерсант» говорить.
Он тут всегда был.
Извините,
конечно. «Коммерсант». Хорошо, давайте сейчас пока «Коммерсант» в сторону, а мы там наших партнеров немножко посмотрим, что они пишут.
Почитаем.
С публикации наших партнеров.
Да, значит, смотрите. «Вечерняя Москва» пишет, что страховой номер индивидуального лицевого счета снился. Так называемый, да?
Угу.
Документ, по которому там много чего оформляется, постепенно уходит в прошлое.
Серьезно?
Да, заменой ему станет документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. «Вечерняя Москва» рассказывает подробности нововведения вдовой карточки, собственно, в чем удобство электронной альтернативы СНИЛС. Упразднение СНИЛС и упрощение процедуры регистрации в системе индивидуального учета было анонсировано в 2016 году. Тогда в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Лицевой счет откроют на каждого россиянина, а также на жителей другой страны и людей без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории страны. Документ о регистрации в новой системе будут выдавать почты или в электронной форме после обращения в пенсионный фонд. В первую очередь, виртуальная альтернатива СНИЛС упростит россиянам устройство на работу. Теперь вместо зеленой карточки у вас потребует документ, подтверждающий регистрацию в новой системе. Само собой, карточки СНИЛС свои силы после начала закона, то есть действия закона, не потеряют. Просто если вдруг вы его потеряете, СНИЛС, да, это так. Раньше было страшное дело.
Взамен будет выдан дело. Уже новый, потерял, да.
Вот, взамен уже будет выдан новый.
Подожди,
документ. Прости,
пожалуйста, а документ он в каком виде? Не в виде карточки ли?
Ну, то есть мы меняем. Форме.
Нет,
это виртуальный документ.
Почта, да, виртуальный документ. Электронный.
Вместо СНИЛСа надо
регистрация. Регистрация.
В интернете.
То есть я прихожу, на самом деле мне ничего не нужно. Ничего я прихожу и называю свою фамилию или показываю
человек,
паспорт.
Человек, посмотри, просто получает сведения. По примеру, идентификационный вот этот налогоплательщика. Да, этот документ за ним закрепляется. А ходить вместе с этими карточками уже пережиток.
Ну, да.
Ура! Ура! Цифровизация, так сказать, наше все, как завещал Владимир Владимирович.
Да. Вот. И Дмитрий Анатольевич, кстати.
Ну, это уже не так.
Уже не так, Дмитрий Анатольевич, уже.
Ну, как-то вот.
Он повторялся, да.
Вы дальше обсудите про Дмитрия Анатольевича. Да, это вот газета «Вечерняя Москва». Дальше газета «Ведомости». Заголовок замечательный. «Платон на свалку». И тут все самые всякие синие ведерки сразу там в ладоши захлопали. Ничего подобного, дело не в этом. Правительство обсуждает новую работу для Платона, следить за мусоровозами.
А что за ними следить?
Ну, плохо потому ведутся? Что они могут поехать не туда, могут выкинуть не там, например. Не доехать до места, где нужно складировать там.
Угу.
Вот. А, и вообще мусор это же большие деньги.
Конечно.
Что говорите. Порядка может стать больше, говорят эксперты, что хорошо, а конкуренции меньше.
Что отлично.
Что тоже здорово, мне кажется. Вам порядка больше.
Но там есть даже какая-то, насколько я понимаю, нюанс в том, что это одна и та же компания, да, которая принадлежит системе Платона, которая там организует эти рейды мусоровозов.
Это же нюанс.
Это за словами конкуренции меньше скрывается.
А вы посмотрите, пожалуйста.
Если мы в «Ведомостях», то еще одна публикация. Кому и за что платит партия? Нам, к сожалению, ни за что. Это я от себя так говорю. Сейчас могли бы мы сейчас про них говорил, все бы партии сейчас...
Золоте бы сидели.
Скинулись бы сейчас все партии.
С нам, миру
да?
по нитке.
С миру, да. Нищим рубашкой, как раньше говорили. Расходы партии на оплату услуг подрядчиков недостаточно прозрачны, считают эксперты «Голоса». Парламентские партии тратят большую часть своего госфинансирования на содержание околопартийных структур и оплату услуг подрядчиков. Об этом говорится в докладе «Движение «Голос», проанализировавшее партийные расходы за 2005-2017 годы. Фактически партийцы живут за счет налогоплательщиков. Подчеркивают их с нас с вами.
То есть они не только нам денег не дают,
они еще забирают. Эксперты. Например, в 2017-м, отчетность за 2017 пока нет, парламентские партии получили из федерального бюджета почти 7 миллиардов рублей, что составило больше 80% их доходов. При этом стоимость одного голоса избирателей, исходя из которой рассчитываются выплаты партиям, усилиями их же депутатов выросла с 2007 года более чем в 30 раз. С 5 рублей до 152.
Ничего себе. Это сколько же раз? В 300?
Раз. Очень много. Очень много.
31 почти.
Вот. Госфинансирование партии во всем мире используется для стимулирования их политической работы, однако российские партии именно, так сказать, вместо этого зачастую выводят деньги в аффилированные с ними или их руководителями структуры, отмечается в докладе.
А давайте это заберем. Ну, в смысле, не давайте.
Структуру заберем.
Дайте мои 152 рубля. А не получится, знаешь почему? Потому что кто закон-то принимает и делает? Сами партии.
Не, ну, конечно, знаешь, просто так 5 на 31 умножить, это, конечно, только если...
Бешеные деньги.
Если только за самих себя финансировать.
Кстати,
такая математика только в этом случае применима.
Написано, что это же стимулирует их работать, да? И написано, что они вместо этого уходят в аффилированные.
Я бы сказал, это стимулирует их.
Это
работать там, не работать.
Да как? Нет, у нас же постоянно от всех этих партий разные законодательные инициативы, и я бы хотел бы какой-нибудь инструмент, чтобы дестимулировать их работу, чтобы они, наоборот, меньше работали. Мне бы очень хотелось, вот судя по тем законам, которые они принимают.
Ну, я вижу только своего способа отнять деньги, но я не знаю, как еще это можно сделать.
Хорошо, а вот как отнять деньги, пока непонятно. И как дестимулировать, тоже непонятно.
Сейчас подумайте, чтобы творческое задание.
Как там отнять деньги у партии?
Да. А российская газета, вот опять же о том, о чем писала «Вечерняя Москва», практически у россиян появятся цифровые профили для управления персональными данными. Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае, сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. Ну, это о том же, о цифровой экономике. На пресс-конференции новый сервис позволит гражданам проще и быстрее получать различные услуги, включая финансовые, и как рассчитывает Центральный банк снизить их стоимость. Обкатывает систему, планирует на безбумажной выдаче кредитов. Их можно будет получить как в отделениях банков, так и дистанционно. И оформление полисов ОСАГО и КАСКО, потому что эти услуги были выбраны как наиболее востребованные гражданами. Кредиты и ОСАГО и КАСКО. Оставку на финансовый рынок, оставку на финансовый рынок в целом на первом этапе решили сделать, потому что он в России сейчас наиболее технологичный. Вот так объясняет Центральный банк.
Ну, я только за это. И для экологии лучше, и нам проще. И люди, и профильные ведомства, которые это делают, денег еще на этом заработают. Ну, все в профите,
видите, понимаете. Как про цифровую экономику сегодня.
Только хорошие, можно сказать. Делаем перерыв на новости. Вернемся к утреннему развороту с Машей Майерс и Майклом Найки.
Публикации наших партнеров.
В 8:15 московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Суд в Симферополе арестовал до 15 мая 9 крымских татар. Они задержаны по подозрению в связях с запрещенной в России Хизб-ут-Тахрир, сообщает «Новая газета». Сегодня должна быть избрана мера пресечения для еще 11 задержанных активистов. Получить участок земли на Дальнем Востоке теперь могут не только граждане России, но и иностранцы и люди без гражданства. Для этого им необходимо участвовать в программе добровольного переселения соотечественников, сообщает РБК. Таким образом, российские власти хотят стабилизировать численность населения на территориях, стратегически важных для России. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения Ярославского театра драмы имени Федора Волкова с Петербургским Александринским театром. Об объединении ранее объявил министр культуры Владимир Мединский. Губернатор заявил, что Волковский театр – гордость и бренд Ярославля. И прежде чем принимать решение об объединении, нужно было посоветоваться с жителями Ярославской области, коллективом театра и общественностью. В то же время худрук театра имени Волкова Евгений Марчелли заявил, что новый статус расширит зрительскую аудиторию и даст театру огромные возможности. Британские законодатели отклонили 8 альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit, в том числе отвергнутая идея выхода из Евросоюза 12 апреля без соглашения, сообщает Bloomberg. План, предложенный Терезой Мэй, депутаты отвергли дважды. Изначально Brexit должен был стартовать 29 марта. В Москве сейчас -1 градус, сегодня днем переменная облачность, без осадков и +2, +4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот. Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на locobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанкау.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. Продолжаем отслеживать этапы реформы ОСАГО. О том, что ждет автовладельцев с 1 апреля, расскажет Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Госстрах».
Реформа ОСАГО призвана в конечном итоге привести к полному рыночному тарифу. В этом году страховые компании могут как повышать, так и понижать базовый тариф на 20%. И с 1 апреля наступает новая система расчета коэффициента бонус-малус. Это то, на что было наибольшее количество жалоб потребителей. Коэффициент будет рассчитываться один раз в год, что сведет количество жалоб к нулю. Водители будут узнавать о своем коэффициенте при продлении действующего полиса. Для юридических лиц коэффициент бонус-малуса будет средний на весь парк, что тоже будет намного удобнее при проведении, например, конкурсов по большим паркам. Раньше у водителя было несколько коэффициентов бонус-малусов, если он был вписан в разные полисы. Теперь будет выбран наименьший, и он будет один.
Вопреки прогнозам, средняя цена полиса ОСАГО в связи с реформой не повысилась, а напротив снизилась почти на 6% в 61 субъекте федерации.
Имеющаяся статистика по март 2019 года показывает, что несмотря на возможность как повышения, так и понижения стоимости стоимости полисов, компания «Ингустрах» в 20 регионах понизила стоимость и только в 6 повысила. В начале марта полис на легковой автомобиль физического лица стоил 5569 рублей. Реформа эффективно работает и в конечном итоге приведет к тому, что аккуратные водители смогут платить за ОСАГО меньше.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингустрах». Сайт ingos.ru.
Спорткурьер.
8 часов 19 минут. Утренний разворот. Маша Майс, Майкл Наки. Присоединяется к нам Константин Пахмелов. Доброе утро.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Хоккейная пауза, которая возникла у нас в результате того, что слишком быстро определялись финалисты конференции на Западе и Востоке, наконец-то закончилась. И вот сегодня пройдет первый матч финала. Сначала на Западной конференции, ну, завтра Восток. Но давайте о том, что случится сегодня в Москве. Mm-hmm. Сегодня в 19 часов первый матч финальной серии Кубка Гагарина, я имею в виду, в Западной конференции, два армейских коллектива, ЦСКА и СКА Санкт-Петербург. Самое, наверное, принципиальное противостояние, и даже не столько противопринципиальное, сколько еще и регулярное. Потому что уже в шестой раз за последние 7 сезонов эти команды встречаются друг с другом. И борьба здесь идет с переменным успехом. А москвичи не слишком удачно начинали. Первые три серии остались за питерским клубом. И одна из этих, кстати, серий, которая случилась в 2015 году, наверняка в памяти осталась у многих поклонников хоккея. Я напомню, что тогда по ходу противостояния ЦСКА вел со счетом 3-0. Казалось уже, вот оно. Место в финале Кубка Гагарина в кармане. Вот. Однако питерские армейцы переломили ход серии и сумели одержать победу 4-3, то есть перевернуть все с ног на голову. Скажу вам, что в континентальной хоккейной лиге, я имею в виду вот в борьбе за Кубок Гагарина, никогда ни раньше, ни после этого подобных вот перевертышей не случалось. Да и в НХЛ, поговаривают, было их не так много. Едва ли не там 3-4 за всю столетнюю, даже более историю Кубка Стэнли.
То есть противостояние этих команд красивое всегда получается, и надо смотреть, правильно?
Да нет, ну...
Они дерутся? Извини,
а это что? Вам, друг мой, если по поводу дерутся, это к вам чуть попозже, в этом мы с вами о бусике. Вот. Нет, ну как, всякое бывает. Вообще, чем ближе, как сказать, кровавая развязка, тем больше напряжения. Иногда это перерастает в какой-то мордобой. Но практика показывает, что, как это ни странно, что вот на ранних стадиях плей-офф гораздо больше вот этих вот каких-то
стычек,
там драк, вот где-то на Востоке, по-моему, в полуфинале конференции, там в один день сразу два раза скорая приезжала, увозила хоккеистов в больницу. Все-таки, когда речь идет уже вот о финале, о полуфинале Кубка Гагарина, но о финале, там очень важна дисциплина, потому что каждый необоснованный прежде всего фол, это там дисциплинарное наказание, это численное преимущество, а когда силы уже к концу сезона на исходе, вот именно организация, дисциплина, ну и класс, разумеется, тоже, они выходят на первый план, поэтому команды стараются все-таки не рисковать. Всех, кого надо, они попугали уже на ранних стадиях. Хотя, надо признать, что московским армейцам все стадии плей-офф, они их прошли очень легко. Всего одно поражение они потерпели от столичного «Динамо», серьезных проблем не было. А вот у СКА эти проблемы имели место, в том числе и в первой же стадии, в противостоянии с московским «Спартаком». В общем, будет сегодня любопытно. Игра в 19 часов, напомню, покажет ее телеканал «Матч ТВ».
Константин, вот любители спорта, и в особенности хоккея, они делятся на две принципиальные социальные категории. Часть из них считает, что драки надо вообще всячески пресекать, запретить и сделать так, чтобы этого не происходило. А другие говорят, что это часть хоккея неотъемлемая и, наоборот, радуются, когда это происходит. Вы к какой категории относитесь?
Если иметь в виду вот драки в смысле драки, то я их не люблю. Если это специально обученные, как говорится, ну вот, понимаешь, когда уродуют людей, хоккей, как любой вид спорта, это довольно травматичная история, как вы понимаете. Они так частенько ломаются, им попадают шайбы, их печатают в борт, они там ломают себе разные части тела. Когда эта драка, что называется, зрелищное, красивое шоу, это ничего. Когда это доходит до того, что один здоровый мужик, понимаешь, убивает, ну там, естественно,
фигурально,
фигурально, понимаешь, мне это не нравится. Вот, вот так вот можете отнестись к моему ответу.
Слушай, я тут, извини, пожалуйста, просто я такое впечатление не могу не поделиться. Я видела, как мотоциклисты, ты не видел, на треке подрались и достали друг другу морду.
Но там это не часть спорта.
Это потрясающе. Никогда не видела, как два мотоциклиста, которые оба улетели с треком, встали и начали под камеру бить друг другу по шлемам прямо.
Хорошее здоровье после падения подраться в шлем.
Мотобокс – это какой-то новый вид спорта, я честно говорю. Ну, ладно, в хоккей, там уже все привыкли. Но в мотоспорте…
Ну, новые вызовы современности. На BBC видео. Всем приелось, пора вот новые дисциплины. Перейдем к более классическому спорту, помимо мотобокса.
Там, где, по крайней мере, пока морды друг друга не бьют. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о том, что намерена к новому сезону разучить несколько четверных прыжков. В интервью, которое опубликовано на сайте Международного олимпийского комитета, 19-летняя спортсменка рассказала о том, что извлекла много опыта из минувшего сезона, который поначалу складывался для Жени неудачно, а затем она все-таки на чемпионате мира завоевала бронзовую медаль. Ну и вот, среди прочего, Медведева сказала о том, что в следующем сезоне я начну учить сложные четверные прыжки, главная цель – четверные сальто и тулуп, без них будет сложно бороться за серьезные места в следующем сезоне. Я напомню, что у нас есть сразу несколько молодых фигуристок, которые, в принципе, уже делают четверные прыжки, в том числе и в группе Тутберидзе. Но девочки эти еще молодые, они пока не имеют права выступать за сборную команду страны. Если, конечно, Жене Медведевой удастся справиться с этой задачей, это будет очень круто, потому что с хореографической и с художественной точки зрения ее катание, по крайней мере, вот на чемпионате мира, на меня произвело впечатление весьма и весьма достойно.
Позволь я проанонсирую. Да, конечно, это очень важно. Мы обязательно эту новость попросим прокомментировать нашего живого гвоздя, потому что к нам придет в 9:30 Илья Вербух.
Прекрасно.
И мы обязательно поговорим про четверные в женском катании, потому что, ну, в общем-то, неоднозначное отношение же. Правда, пока, по крайней мере, пока это не стало повседневной практикой.
Ну да, в том числе об этом поговорите. Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело в отношении сборной Украины. Из-за участия в двух матчах отборочного цикла чемпионата Европы бразильского форварда Жуниора Морайса. Он был натурализован, то есть выступает за сборную Украины, как всем казалось, на законных основаниях. Однако соперники украинцы в отборочном цикле команды Португалии и Люксембурга поставили вот эту вот легитимность под сомнение. Прошла информация о том, что Жуниор Морайс действительно долгое время играл на Украине, выступал за многие команды, за Харьковский Металлист, за Шахтер, за Динамо. Но самое главное, что он, как вот заявляют эти самые люди, которые выдвигают претензии, что он не прожил на новой родине 5 лет подряд. А именно это главный критерий для УЕФА.
Якобы в Китай катался.
Ну, играть. Он катался в Китай, да, и так далее, и тому подобное. В общем, интересно, чем закончится эта история, потому что украинская сторона, она предоставила ему гражданство, то есть для них как бы не было никаких сомнений в том, что вот такая история, потому что у них там на Украине считается по-другому, что если больше там 183 дня хотя бы из 365 спортсмен находится в стране, знаешь, это считается за год. Как выяснилось, у Европейского союза футбольного свои критерии. Вот. И чем все это дело закончится, я лично предсказать не берусь. Дело в том, что если решение будет жестким и будут наложены санкции на Украину, это будет очень круто, потому что я напомню, что Украина в первом матче в отборе сыграла в ничью с Португалией, в другом обыграла Люксембург на выезде. И, в общем-то, у команды очень неплохие шансы за то, чтобы пробиться на Евро. Следующий матч отборочного цикла в июне месяце. Думаю, что до этого времени мы узнаем дальнейшую судьбу Жуниора Морайса и украинской сборной.
Спасибо большое Константину Пахмелову. Это были новости спорта. И мы сейчас перейдем к новостям на «Эхе Москвы», обычным, уже не спорта, а потом будет обзор прессы с Львом Гуляком.
Пресса с доставкой на дом.
8:35. Еще раз всем доброе утро. Это «Утренний разворот» с Машей Майс и Майклом Найки. И Лев Гулько с нами в студии. Вам доброе утро, Лев Мусич.
И вам доброе утро.
И вам доброе утро.
Продолжаем читать
мы
прессу.
Конечно,
шелестеть газетами.
Конечно, про Михаила Абызова, конечно, пишут, как пишет «Московский Союз», от министра до Мишани. Вот такой заголовок. И вообще он в бейсболке похож на нашего Валера Толкова, на нашего, так сказать.
Ну, бейсболка, да, он похож нашего, на Валеру.
Да ладно, он
на нашего
вообще,
коллегу, да.
Да, на нашего коллегу, который вот озвучивает рекламы на артиста. Нет, похож, что-то есть у него такое общее. Но не в этом дело. Вот.
Ну, знаете, я хочу сказать, ощущение, что он очень неплохо держится, правда же? Ну, вот по видео, по фотографиям, он такой какой-то спокойный и достаточно.
Ну, наверное, он умный человек, да.
Ну, да, говорит, что корректно.
Я не могу сказать, что он приподнятым прямо, но он, по-моему, вполне адекватно себя ведет. И так вот.
А как надо было? Бросаться.
Ну, слушай, ну по-разному бывает. Ну,
попадать в истерику.
Можно договориться на особые условия, там, в колонии, потом и все.
Не, ну просто посмотри, такое ощущение. Что не, я не знаю, ну, топового министра-миллиардера долларового арестовали, а знаешь, там
и?
Просто какой-то...
А я тебе объясню. А
ну, можно же вот так вот сидеть вот в такой позе, согбенной, там, спрятав голову в плечи и с трагическим выражением лица.
Все эти люди, все эти министры, все эти главы Роскорпорации, они же все в последние годы понимают, что в любой момент они вот могут вот там оказаться.
Я все понимаю, ну, просто, но не все. Я сейчас говорю все чисто психологически.
Морально.
Да нет, ну, послушай, но тот же Увлекаев, он выглядел гораздо более, как сказать, несчастным. Мне кажется. Ну, я сейчас чисто психологически просто оцениваю
как-то
достойно. Я не говорю, что недостойно. Ну, окей, это эмоциональное восприятие,
конечно,
я с этим совершенно не спорю. Я
разные.
Просто, глядя на Абызова, обратил внимание, что он очень достойно держится и
ну, вот
делюсь этим. Мне
сейчас
понравилось.
Да? И пойдем дальше в обзор прессы. Вот смотри, фотография. Вот как
ну,
это.
Например,
вот смотри, ну, например.
Это РБК,
вот.
Дай.
Это РБК, да.
Я, РБК
я бы сказал, что человек расстроен.
Ну, конечно,
расстроен. Вот. Кто бы не делается достойно, понимаешь? Вот фотография. Вот как ты понимаешь? Никак.
Ладно, уел.
Вот. Сколько все, фотографий, столько
вот,
читай
да.
Твои газеты.
А вообще его да. Приоткрыли с новой стороны. Михаил Абызов пишет, «Коммерсант».
Страны преступников.
По его делу оказалось не таким страшным. Значит, как вы знаете, вчера Басманный суд арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний. А защита господина Абызова настаивает, что из постановления следователя о его привлечении в качестве обвиняемого вообще не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах создавалось вот это вот организованное преступное сообщество. А само событие преступления не доказано, при этом ущерб в 4 миллиарда рублей опровергается материалами дела. Единственный потерпевший по нему «Алмаз-ювелир Экспорт» указал, что потерял от сделки господина Абызова всего 10 миллионов рублей.
Ты знаешь, мне это напомнило историю про арест Арашукова, когда «Газпром» сказал, у нас газ-то никто не крал, у нас ничего не пропало.
Да, но его за убийство.
Арашукова там другая.
Потом, после детей, я вам расскажу, что общего
Михаила Абызова... Или это у Рауля была за... Ну, там была же эта история.
Формулировка. В чем близость дел Михаила Абызова и, например, Алексея Навального по Киров-Лесу. Там есть финансовые подробности, да, которые роднят, я бы сказал, эти два дела, по крайней мере, с обывательской точки зрения.
Да, хорошо. Значит, и еще одна публикация в «Коммерсанте», раз уж мы про тех, кто сидит. А у России и Соединенных Штатов нашлась общая подзащитная. Они ее защищают оба. обе страны яростно. Дело происходит в Кювейте, и делом россиянки в Кувейте заняты обе страны. МИД РФ назвал правовым произволом рассмотрение дела российской гражданки Марии Лазаревой апелляционным судом Кувейта. Об этом коммерсанту заявили вчера во внешнеполитическом ведомстве. Год назад управляющий партнер Кувейтского инвестиционного фонда KGLI Мария Лазарева была приговорена к 10 годам тюремного заключения. В ее защиту выступил не только российский МИД, но и Госдеп США вместе с американскими и британскими лоббистами. Адвокаты россиянки утверждают, что дело сфальсифицировано. Семья опасается за ее жизнь, потому что там поступают угрозы и обращения с ней. Да. Вот. Она была арестована в 2017 году. В отношении нее возбуждены два уголовных дела о хищении госсредств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также растрате средств портового фонда The Port Fund, который был создан и управлял вот этой вот KGLI. Оба дела строятся на основании показаний одного свидетеля. Вот. Она сейчас находится в камере еще с шестью заключенными. Ее здоровье, естественно, резко ухудшилось. Меня неоднократно унижали. В ходе суда и следствия против там развязана грязная кампания в СМИ против нее, обзывают воровкой, подчеркивают мое российское гражданство. Я получаю угрозы, а некоторые СМС, твиты заставляют меня бояться за свое здоровье.
А у меня там телефон есть?
Не знаю. За моих юристов тоже там, так сказать, взялись и так далее и тому подобное.
А Америка-то почему вписала?
В МИД РФ сейчас скажу. В ответ на запрос коммерсанта Сергей Лавров обсуждает вопрос о судьбе россиян при каждой встрече со своим кувейтским коллегой. Разочарованным оказалось не только МИД, но и Госдеп, который также занимается этим делом. По данным коммерсанта, в ходе визита госсекретаря Майкла Помпео в Кувейт 20 марта мы обещали освободить Лазареву после заседания суда 24 марта. Заинтересованность Соединенных Штатов имеет гуманитарный аспект. Сын россиянки имеет американское гражданство. По праву рождения госпожа Лазарева только российское гражданство. Но не только гуманитарное. Значит, кроме того, компания вот эта вот KG, значит, Link Transport, у которой общие владельцы с фондом KG на протяжении нескольких десятилетий осуществляет логистические услуги для Министерства обороны на Ближнем Востоке, Соединенных Штатов.
А-а-а,
на Ближнем Востоке. Поэтому с двух сторон есть интерес, и поэтому вот интересы сошлись, несмотря
враг
ни на что.
Враг моего врага, мой друг.
Да, несмотря ни на что.
Если так интересы сошлись, то я думаю, что все у девушки будет в порядке.
Не знаю, сложно сказать.
Ну, Россия, это же вообще мой давнишний план, что Россия и Америка объединились и стали сверхдержавы.
Да. И поделили наконец-то
против уже Китая?
Все.
Да. Или это с Китаем тебе... тоже, чтобы объединиться?
Не против Китая, а за все хорошее.
За все хорошее.
Вот, и поделили. Это твое, все, вот это
все
твое.
Вот это твое, вот это вообще не наше. Да. Ну, на дне Мирового океана, например.
Например, да.
Для сохранения баланса.
Или в космосе. Вот рогозь, американцы хотят построить базу на Луне. Вот построим, и там будем складировать все плохое.
Я бы сказала, давно не хотели.
Все возвращается вновь.
Газета РБК, вот несколько таких ключевых тем, конечно, Михаил Абызов, который отправлен в СИЗО, несмотря на поручительство Анатолия Чубайса и Натальи Тимаковой, еще, так сказать, группы товарищей. И там под поручительство, да, выделено даже 1 миллиард рублей, но не помогло. А еще одна тема, на кого рассчитан новый мультивалютный сервис Яндекса, об этом тоже пишет газета РБК. И третье, почему Минкультуры передала фонду кино право определять даты кинопремьер. Это тоже есть сегодня в газете РБК.
Лев Гурько вернется к нам после 9 часов, а мы делаем перерыв и вернемся к вам после него.
Реклама. Сейчас будет чудо. Кролик исчезнет в цилиндре. Тоже мне чудо! Да в символе! Квартиры исчезают на глазах! Раз и нету! Вот это чудо! А у вас так, фокусы!
Символ. Последние квартиры бизнес-класса в готовых домах рядом с центром Москвы. Собственный парк, метро в пешеходной доступности. Ключи в этом году. Донстрой. 495-127-6070. Проект www.donstroy.com.
Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства.
Если доверить его специалистам компании «Садис».
Морские курорты и лучшие парки развлечений. Диснейленд, Порт Авентура.
Специальные программы. От празднования дня рождения
до поиска пиратского клада.
Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
Всеми деталями займется персональный менеджер.
Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
933-55-33. Содис.ру.
Премьера. Прима лондонского королевского балета Наталья Осипова в театрально-балетной постановке «The Mother» ведущего мирового хореографа Артура Питы. Оглушительный успех в Эдинбурге и единственная возможность увидеть шедевр современного балета в Москве. 24, 25, 26 мая на сцене МХАТ имени Горького. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Как только начинается март, так сразу везде видишь эту бесконечную восьмерку. Послушайте, в марте что, вообще нет других цифр?
Это потому, что все живут одним днем. Но только не в долине Сетры. Здесь и до, и после, и даже 8 марта квартиры со скидкой до 9%. Премиальные квартиры в готовом доме. Донстрой. 495-241-47-47. Подробности на donstroy.com.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В Москве 8:45. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В кабинете зампреда правительства Хабаровского края Ахлапова идет обыск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. Еще одна срочная новость. Бывший полпред в Дальневосточном округе академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве. Других подробностей пока нет. Четыре парламентские партии, которые финансируются из госбюджета, выводят деньги налогоплательщиков в структуру, аффилированные с ними или их руководителями, утверждают аналитики движения «Голос». С их докладом ознакомился «Коммерсант». Как отмечается в документе, в 2017 году «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР получили из федерального бюджета почти 7 миллиардов рублей. ВЭП сократит 2500 сотрудников и присоединит 3 дочерних компании, сообщает РБК со ссылкой на источник в госкорпорации. По его словам, оптимизация штата должна завершиться в мае этого года. Напомню, с мая 2018-го ВЭПом руководит бывший вице-премьер Игорь Шувалов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из Евросоюза. Глава правительства заявила об этом на встрече с депутатами от консервативной партии. Парламент дважды отказывался утвердить проект соглашения, предложенный Мэй. Депутаты отвергли и альтернативные варианты сделки с Брюсселем, сообщает Bloomberg. В Москве сейчас минус 1 градус, днем до плюс 4. Сегодня переменная облачность и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Мединфо плюс. Спонсор ООО «Медансервис». Обретите радость материнства с «Новоклиник». Мы лечим бесплодие. «Новоклиник». Телефон 221-11-88.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Сегодня мы поговорим про донорство. Бывают случаи, когда яйцеклетки или сперму пациентов под какой-то причине нельзя использовать для программы ЭКО. Тогда может потребоваться донорский генетический материал. ЭКО с донорской спермой рекомендовано при тяжелом мужском факторе бесплодия и высоком риске передачи ребенку от отца генетических патологий. Кроме того, вступить в программу экстракорпорального оплодотворения с донорской спермой могут женщины, у которых нет постоянного полового партнера. Требование к донору сформулировано в соответствующем приказе Минздрава Российской Федерации. Безусловно, первостепенное значение имеет высокое качество биоматериала, которое определяется на основании результатов спермограммы. Однако это не единственный параметр. Важно, чтобы мужчина был физически и психически здоров, а также не являлся носителем наследственных патологий. Чтобы исключить риск передачи ребенку таких опасных инфекций, как ВИЧ, гепатит и БС, донорскую сперму не используют на протяжении полугода. Все это время она находится в карантине. Затем мужчина снова сдает анализы. В случае получения повторного отрицательного результата генетический материал может быть использован в цикле экстракорпорального оплодотворения. Донорство спермы анонимно, но это не значит, что будущие родители не смогут ничего узнать о потенциальном доноре. Им доступна информация о группе крови и резус-факторе кандидатов. Также пациентам предоставляются сведения о национальности, внешних данных, возрасте, росте, образовании и профессиональной деятельности каждого из них. На основании этих данных они могут сделать выбор. Такое с донорскими яйцеклетками может быть рекомендовано пациенткам, у которых собственные ооциты получить невозможно или они имеют очень плохое качество. Также показанием к применению этого метода являются неоднократные безуспешные процедуры ЭКО, в ходе которых яичники слабо отвечали на стимуляцию. Все полученные эмбрионы имели плохое качество, а достичь беременности в результате их переноса в полость матки не удавалось. Нередкое использование донорских половых клеток требуется, если женщина приняла решение родить ребенка в позднем репродуктивном возрасте. Дело в том, что после 35 лет заметно сокращается количество и ухудшается качество ооцитов. Предоставить генетический материал может как родственница или подруга пациентки, так и профессиональный донор. Во втором случае донорство является анонимным, но пациенты получают необходимую информацию о внешних данных, образовании, росте, массе тела, группе крови и резус-факторе женщины. Требования к донору яйцеклеток содержатся в приказе Минздрава Российской Федерации. Это может быть женщина, чей возраст не превышает 34 лет, с нормальным индексом массы тела, с хорошим физическим здоровьем, не имеющая психических заболеваний и не являющаяся носителем наследственных патологий. У потенциального донора также должен быть хотя бы один собственный ребенок. Все профессиональные доноры проходят тщательное обследование в медицинском центре. Только после этого сведения о них заносят в специальную базу данных. В программе ЭКО могут быть использованы как свежие, то есть только что полученные, так и предварительно криоконсервированные замороженные яйцеклетки.
Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия – ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник – у вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
В четверг в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков после 17 часов.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Поставки в России технологий оборудования из-за рубежа резко упали в начале этого года, несмотря на относительно высокие цены на нефть и значительный приток в страну валютной выручки. По данным Федеральной таможенной службы, в феврале общий импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 5,4% в годовом выражении до 15,4 миллиарда долларов. Почти три четверти этого спада обеспечил инвестиционный импорт, то есть закупки по статье машины и оборудования. Их объем снизился на 9% в годовом отрезке. Февральское падение импорта при этом стало одним из худших показателей с начала 2016 года, отметили аналитики Райффайзенбанка.
Экспоцентр на Красной Пресне приглашает.
Со 2 по 5 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентра» впервые пройдет российская строительная неделя, объединяющая выставочные и конгрессные мероприятия, посвященные строительной отрасли. Ключевым событием недели станет международная специализированная выставка строительных отделочных материалов и технологий «Росбилд». «Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, правительства Москвы, Российского союза строителей, а также Союза архитекторов России, Союза проектировщиков России, Ассоциации деревянного домостроения, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России под патронатом торгово-промышленной палаты. «Росбилд-2019» продемонстрирует уникальные технологические разработки, готовые для внедрения проектные решения. Свои достижения обещают показать более 220 участников. Ну а главными тематическими направлениями выставки станут строительные материалы, фасады и кровля, деревянное домостроение, алюминий в архитектуре и строительстве. Продукцию и услуги для загородного строительства намерены предложить посетителям в салоне «Деревянное домостроение». Его участники – это крупнейшие компании, производители деревянных домов, среди которых «Русский Запад», «Изба Делюкс», «Главдач Трест», «Хольцхаус», а также «Импульсстрой», «Заволжский домостроительный завод», «Интеринвестком», «Стройхаус» и многие другие компании. Инновационные решения по благоустройству городской среды презентует группа «Роснано». При этом Архангельская, Вологодская, Кировская и Костромская области сформировали свои коллективные региональные стенды. В выставке также примут участие развития компании из Белоруссии, Китая, Турции, Финляндии, Японии и ряда других стран. В рамках деловой программы пройдут конференции для девелоперов и застройщиков, семинары для архитекторов и проектировщиков. Ассоциация деревянного домостроения организует конференцию под названием «Возможности современной древесины. Инновации, технологии проектирования». Кроме того, состоится презентация первой отраслевой экспертной премии в области деревянного строительства «ПРОВУД-2019». Союз проектировщиков России проведет конференцию «Малоэтажная Россия-2019». Первые в стране в рамках выставки «Росбилд-2019» и «Российской строительной недели» будут также работать Международный форум алюминий в архитектуре и строительстве. Напоминаю, что все это со 2 по 5 апреля в ЦВК «Экспоцентр». Информация для категории 12+. Судовладелец «Викинг» проинформировал, что всем пассажирам круизного лайнера «Викинг Скай», попавшего в сильный шторм у западного побережья Норвегии, вернут средства, потраченные на путешествие, и направят приглашение в новый круиз. После аварии на пассажирском судне, зафиксированной у берегов Норвегии в минувшую субботу, за медицинской помощью обратились 36 человек. Однако информации о том, что кто-то из них намерен предъявлять перевозчику претензии, пока нет. На борту судна «Викинг Скай», у которого отказали двигатели, находилось почти 1400 человек.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. Nissan представил очередную модификацию своего бестселлера мирового рынка городских кроссоверов «Кашкай». Автомобили, предназначенные для российского рынка, собираются на заводе под Санкт-Петербургом. Модернизация модели проведена по четырем направлениям – дизайн, качество интерьера, ездовые характеристики и безопасность. Кроме того, значительный объем работ был проведен в области повышения шумового комфорта в салоне автомобиля.
«Вектор драйва автомании».
Интересно, что все внесенные изменения были сделаны на основе отзывов клиентов. В результате в автомобиле появились системы, которые обычно представлены в машинах премиум-класса. В части активной безопасности это система обнаружения препятствий при движении задним ходом, система мониторинга давления в шинах, интеллектуальные адаптивные фары головного света и интеллектуальная система остановки перед препятствием. Кстати, в соответствии с концепцией развития бренда Nissan Intelligent Mobility, особое внимание уделяется именно системам активной безопасности – и эта тенденция становится распространенной среди массовых брендов, которые при больших объемах продаж имеют возможность вкладывать больше средств именно в современные технологии безопасности. Так что не удивлюсь, если в ближайшей перспективе отличие машин массового сегмента от премиального будет заключаться только в степени дороговизны материалов отделки, элементов интерьера и вычурности дизайна кузова.
Пульс автомании.
Впрочем, с момента своего появления в 2007 году «Кашкай» всегда был пионером на рынке и на протяжении всей своей истории традиционно пользовался высоким спросом благодаря надежности и своим ездовым характеристикам. Возможно, поэтому за время присутствия модели на российском рынке более 300 тысяч человек выбрали именно этот автомобиль. Интересно, что версия автомобиля для российского рынка сильно отличается от европейских моделей, и в первую очередь это касается характеристик управляемости. Правда, мне кажется, что в остается все меньше людей, которые смогут это оценить.
В авторитме.
С 1 марта 2019 года Hyundai Motor СНГ возобновила кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках господдержки автокредитования. Они направлены на клиентов, которые планируют приобрести свое первое транспортное средство, и семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей. Вновь запущенная компания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance, ООО «Ситилембанк», ООО «Русфинансбанк» и ПАО «Совкомбанк». Впервые компания Hyundai запустила эти программы в 2017 году. Программы распространяются на две модели 2019 года выпуска Hyundai Solaris и Hyundai Creta, стоимость которых не должна превышать 1 миллиона рублей. Под действие программы попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и Start и Start Plus. По словам Алексея Калицева, управляющего директора Hyundai Motor СНГ, это прекрасный способ стать владельцем нового автомобиля от Hyundai, поскольку в наше время именно стоимость владения автомобилем становится одним из ключевых вопросов для всех клиентов, задумавшихся о покупке. Тем более, когда речь идет о прозрачной и фиксированной стоимости владения без переплаты лишних процентов по кредиту. хочу поделиться секретом, как сэкономить на техобслуживании вашего автомобиля. Многие обслуживают свои автомобили на СТО фильтр, в Сокольниках или на Можайке, но немногие знают, что если от вас приходит друг и называет ваш телефон или номер карты, то он получает скидку, а вам начисляют баллы, которыми вы можете полностью оплатить свое техобслуживание до 100% выгоды. То есть вы не только можете посоветовать друзьям хорошее место, где быстро и недорого можно поменять масло, фильтры, любые технические жидкости, свечи, диски, колодки, но и сами можете очень хорошо сэкономить. Делитесь контактами. СТО «Фильтр» – техобслуживание автомобилей любых марок. Телефон 259-3000, код 495. Повторяю, 259-3000, сайт stofilter.rf. Фильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8:59, и немного о погоде под конец часа в утреннем развороте с Машей Майклом Найк.
Ну, действительно, немного, -1 всего. Немного. Немного давления, 749 миллиметров. Немного влажности, 82%. Немного ветра северо-западного, почти 4 метра в секунду. Немного облаков на небе, облачно с прыщами.
Всего понемножку.
И немного солнца в холодной воде.
Обещают нам до плюс 4 градусов сегодня. Облачно с прояснениями, местами гололедица, переменная облачность. Без осадков днем, но завтра уже будет теплее, от 5 до 7, в субботу от 8 до 10, и как пик этого в воскресенье будет 6-11 градусов. А потом, как оказалось, вот у нас просто же погода, тут 7 дней, и вот каждый день мы узнаем на день больше, что там дальше будет. И вот дальше опять снижение идет, во вторник 4-9 градусов, и, наверное, дальше
я
еще будет снижаться.
Я даже хмурю видела, но да, метеорологи часто ошибаются.
Да, будем вот Росгидромет, они опять говорят, что у них там все своровали, ничего не работает, поэтому будем надеяться, что это ошибка, делаем перерыв на новости, а потом вернемся к утреннему развороту с Машей Майерс и Майклом Наки.
Доброе утро, Маша Майерс, Майкл Наки в этой студии. Привет.
Доброе утро.
У нас тут весело в YouTube-чате. Приходите. Машу мочат. Меня, то есть, приходите тоже. Я вот сегодня располагаю критики конструктивные и не очень. Да, и приходите на смс +7 985 970 45 45. Я понимаю, что есть тема поинтереснее. Я согласна с этим. А в этом часе вот к вопросу об интересном. Об интересном обзор прессы от Льва Гулько. Автомобильная рубрика. Обязательно к нам по телефону присоединится автоэксперт Игорь Маржаретто. Ну, а после половины десятого встречайте наш живой гвоздь. Сегодня Илья Авербух, заслуженный мастер спорта, знаменитый фигурист, организатор ледовых шоу, чемпион. Мы обязательно поговорим о том, что происходит сейчас в фигурном катании, ну, и о всяких других темах, связанных со спортом, со зрелищами, с политикой. Пишите ваши вопросы, YouTube-чат и СМС. Все для вас, все средства связи.
Программа «Честный дом».
Неожиданный ажиотаж на вторичном рынке жилья осенью прошлого года привел не только к росту цен, но и к оживлению сегмента. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в годовом выражении спрос на вторичку вырос в 1,2 раза. Так, в январе-феврале текущего года мы зарегистрировали свыше 22 тысяч договоров купли-продажи, тогда как за аналогичный период прошлого года лишь 18,5 тысяч переходов прав. Кроме того, 2019 год показал более динамичный рост в месячном выражении. В феврале москвичи купили почти на четверть больше вторичного жилья, чем в январе. Для сравнения, в прошлом году рост февраля к январю составил 21%, рассказал он. Правда, эксперты уверены, что в ближайшее время так рынку вторички уже не повезет. Осенью и зимой мы действительно фиксировали высокий спрос на рынке вторичной недвижимости Москвы в бюджетном сегменте. Спрос в первом квартале 2019 года также был высоким, но носил остаточный характер, рассказывает управляющий директор брокерского департамента МИЭЛЬ «Сеть офис» офисов недвижимости Александр Маскатов. Поддерживает коллегу эксперт компании «Азбука жилья» Антон Пайзанский. Предновогодний нервный ажиотаж был вызван прежде всего желанием урвать то, что в принципе никому особо и не нужно. Тут расстарались банки, и на фоне слухов о подъеме ипотечных ставок народ ринулся в последнюю дверь последнего вагона. Ситуация напоминала конец 2014-го, начало 2015 года, когда выросший в два раза доллар позволил многим выйти из него и таким образом оплатить первоначальный взнос. На фоне всеобщего «берем сегодня сегодня, завтра будет поздно, естественно, выросли и цены. Собственники рассматривали покупателей с ипотекой как легкую жертву. И надо сказать, что некоторые из них не прогадали. Но не все так грустно, и у рынка есть шанс и в 2019 году. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры сейчас начинается от 6-6,5 миллионов рублей. В случае такого же скудного вывода новых объектов в продажу и возможного снижения ипотечных ставок, цены могут подняться на 10%, отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости «Эстатет» Юлия Дымова, добавляя, что средний срок экспозиции объектов сегодня варьируется от 2 недель до 1 месяца. При этом квартиры, которые были выставлены ранее, в конце прошлого года, пользуются большим спросом, чем сегодняшние объекты, которые реализуются по ценам, завышенным на 5-10%. Тем не менее, директор департамента вторичного рынка «Инкомнедвижимость» Сергей Шлома уверен, что вторичный рынок жилья Старой Москвы в 2019 году будет функционировать на сниженных оборотах в связи с ослаблением активности покупателей и малочисленностью предложения наиболее востребованных потребителям объектов. В компании ожидают, что количество сделок в рассматриваемом сегменте снизится на 15% в годовом выражении при фактически нулевой коррекции цен. При этом рыночная конъюнктура будет определяться рядом факторов, каждый из которых потенциально является катализатором очень серьезных изменений, способных привести как к резкому уменьшению спроса и удешевлению квартир, так и наоборот.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
9:10, утренний разворот, Маша Майерса, Майкл Наки, и тут у нас с вами развитие. Представляете, бывает развитие у наших с тобой разворотов, каким-то образом вот все циклично. Я напомню, что во вторник, буквально 2 дня назад, к нам приходил живой гвоздь Сергей Зверев, суперзвезда Сергей Зверев, можете, кстати, посмотреть на Ютубе, там даже отдельно это выложено, и, ну, к всеобщей неожиданности, в том числе нашей, он выступил именно с очень ярким таким, ну, практически политическим заявлением. Ну, не политическим,
а социальным
заявлением.
Неожиданного. Он вполне соотносился с его акцией, одиночным пикетом. Он провел там некоторое время назад, но давно это было, там, несколько недель назад.
Сергей Зверев.
Спасибо Байкал, он встал, да, где-то в центре, да, возле Кремля он стоял. Ну, где-то там,
да, центральный. Да, возле Кремля, да, все так.
С плакатом, на котором он протестовал против строительства завода, вот этого вот китайского завода, который будет выкачивать водичку из нашего священного озера и продавать, и гнать ее туда, в Поднебесную.
Да, и вот он к нам приходил, про все это рассказал, про это все написали, все перепостили, и вот стало известно совсем недавно, буквально вчера вечером, что суд назвал незаконным выданное китайской компанией «Аквасиб» разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, удовлетворив требования западно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Ну, то есть, переводя на русский язык с газетного, да, все, не будет завода. Все, не будет ничего
делать. Ну, по крайней мере, по-настоящему, настоящий момент по решению суда завод не будет.
Момент,
вот на данный момент.
И
я поздравляю Сергея Зверева.
Да,
я восхищаюсь его гражданским подвигом и тем, ну, как бы он действительно, он говорит, ребят, за это лишают, там, отсекают от центральных каналов, лишают возможности концертировать, да, там, и так далее, есть на гастроли, потому что твоя там политическая повестка не соотносится с там, угу, или основной линией партии правительства. Он не побоялся, он выступил в одиночном пикете, он пришел на «Эхо Москвы», встал в 8 утра, он подчеркнул это, да, несколько раз. Суперзвезды так рано не встают. И сейчас посмотрите в его инстаграме, да, фотографии. Вот Сергей в нашей студии, посмотрите на Ютубе трансляцию нашего интервью. Не трансляцию, а запись.
И, ну, тут многие зададутся
почему
вопросом.
Почему молодец, он крутой.
Да, и тут многие зададутся вопросом. А связано ли, собственно, выступление Сергея Зверева с тем, что все так дело закончится? Мне кажется, да. Все, да, кто говорят об этой истории, все упоминают. Он как минимум привлек огромное количество внимания, и там невозможно было по-тихому, как это возможно иногда бывает, возможно, гипотетически, невозможно было по-тихому дать взятку, да, для того, чтобы суд принял какое-то решение. Он привлек много внимания. И, в общем, это очень круто, и я думаю, что здорово, что вот люди, которые у многих ассоциируются с какими-то другими своими достижениями, образом, они вот вступают в такую активную гражданскую позицию, выражают, и это действительно работает, и все заканчивается хорошо.
Но в этом контексте ты должен выйти на сцену, мне кажется. В общем, Майкл скоро запоет. У него множество талантов. Я не думаю, что так же много, как у суперзвезды Сергея Зверева.
Ну, давайте, все, давайте прервемся.
Да,
меня обгоняет из студии, не хочу уходить. Прервемся,
да,
ненадолго. И Лев Моисеевич с обзором прессы у нас появится.
Заводи мотор, поехали. Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот. Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на локобанк.ру. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанкау.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Эта страна всего в 2 часах лета. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей. С первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки 12 апреля и 2 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Разворот.
9:15. Мы продолжаем. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки, Лев Гулько присоединяется к нам с обзором прессы. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Еще раз. Вот тут многие жалуются, что на них, понимаете ли, дождь их замочил.
Бывает.
Я сейчас для них специально газет «Вечерняя Москва». Тут есть некоторые такие вот советы.
Публикации наших партнеров.
Поскольку середина календарной весны романтична лишь в произведении классиков, как красиво начинает свою историю газета «Вечерняя Москва».
Люграфов в начале мая,
да,
что ли?
По факту, по факту конец марта, там начало апреля, это же осадки, вот осадки.
Грязь, да, нечего, вот это.
Грязи уже нет, кстати, все растаяло, да. Дождь и слякоть, вот как защищаться от воды со вкусом и комфортом? А вечерке искал дизайнер одежды Лёля Конторович.
Очень интересно.
Да, и тут как, всякие, да, разные зонтики есть. Ну, остается, так сказать, трость классическая. Да, там трость – это классика, такой тренд актуальный. Вот. Потому что черная трость подойдет практически к любому образу. Вот к любому цвету, к любому образу.
Трость?
Трость.
Ну, черная трость?
Ну, зонтик, трость.
А, имеется в этом смысле.
Зонтик, трость, ага, конечно. Ага. Среди предпочтений она вот может назвать абсолютно ее. Абсолютно прозрачный зонт. Это тоже мы проходили.
Угу.
Интересно смотрятся двухцветные варианты, когда внутри зонт, например, серебристый, снаружи лиловый. Ну, такие вот вещи.
Да, звучит интересно.
А вечным антитрендом является непонятный пестрый узор или смешанный такой вот неопределимый цвет.
Почему?
Ну, вот как
почему? Вот так сказали.
Мне очень нравится, когда там какие-нибудь, ну, такие узнаваемые художественные, типа там, знаешь, под Ван Гога. Ну,
был популярный очень зонт с жестом, который Лев Моисеевич на туб-трансляции показывал, очень распространенный был. Это вот считается антитрендом или нет, непонятно.
Не знаю.
Хотя там два цвета, значит.
А понимаете как, высокие технологии же берут свое, и современные зонтики вот нередко дополняются таким всякими интересными функциями.
Типа?
Не только защита. Даже уже британский оператор сотовой связи совместно с университетским колледжем Лондона недавно представил зонт, способный улучшать вот этот вот сигнал 3G и даже заряжать, заряжать гаджеты.
Класс.
Заряжать даже?
Да, энергию вырабатывают 12 кремниевых солнечных батарей, вшитых в
кухню. Так какой же солнечной батареи? Зачем они в дождь? Что за бред?
А может быть, это солнечный
зонт? Самосушащийся зонт предложили покупателям дизайнеры крупного итальянского бренда. Технология проста. Мокрый зонт нужно сложить, поместить в специальный непромокаемый чехол. Благодаря такой конструкции вода стекает в специальную крышку, слить ее можно, вынув пробку. например. Воду тоже можно потом использовать.
Ну, то есть это такая штука, фигаш, снизу пробку выливаешь вода.
Американские
задумчиво сказали. Я показался, но это трансляция видна.
Американские взрывчики пошли еще дальше и позаботились о тех, кто попал под дождь ночью. Бывает. Купол светящегося зонта изготовлен из прочного светоотражающего материала, скрывающего криптоновую лампу. Идешь и светишь.
Криптоновая лампа. Это разве не из Супермена? Типа, ну там криптонит был какие-то. Это реальный металл какой-то из криптона?
Криптон, конечно. Это лампа такая.
Это лавовая, которая? Или нет? Или не то я понял?
Лавовая, нет.
Вот эта, которая тык-дык-тык-дык?
Нет, она газовая.
Майкл просто
газовая.
Идеален в своих попытках объяснить, как устроен мир.
Да.
И все показываю на YouTube-трансляциях Москвы.
Ну, главная составляющая, это, конечно, плащ-дождевик, который никогда не выходит из моды и не выйдет. Вот это вот, да? То, во что одеваются от полицейских там до хипстеров. Все надевают на себя плащ-дождевик. Так что, если что, пожалуйста, будьте любезны.
Публикации наших партнеров.
Теперь идем дальше. Смотрите, российская газета, счетная палата тут кое-что посчитала и пришла к выводу, что Большой театр, мемориальный музей Чайковского и множество других объектов историко-культурного наследия России реставрировали компании с низкой квалификацией.
Только сейчас
пошло. Выявилась счетная палата. Да. Социальной ответственности не сказано, низкая квалификация.
А это суд уже будет решать. Где посадки?
Из-за ошибок проектировщиков убытки бюджета составили десятки миллионов рублей, а сметы выросли на миллиарды. Контрольное ведомство готовит доклад президенту и обращение в Генпрокуратуру.
Ответ на тот вопрос, где посадки будут.
Да. Об этом пишет российская газета. И пишет она еще о том, информирует, открывается в первой в России онлайн-площадка по торговле автомобилями, кстати.
Есть такие. Вот. Mm-hmm. Я три знаю. В смысле, первая.
Вот, как ну, это? Как вот первая открывается. Может быть, она три, они, может быть, какие-то такие не очень как
не очень правильные. Да. А вот здесь правильные, наконец.
Да. А, ну, значит, три неправильные закроются. Всему знаю логику.
Пишет, что независимая газета. Независимая газета пишет, что Киев впал в панику после решения Трампа. А в Украине начались споры о том, признают ли США российский статус Крыма. Поводом послужило решение президента Трампа признать юрисдикцию Израиля над Голландскими высотами. На предстоящем заседании Совбеза ООН украинская делегация, как ожидается, не поддержит это решение Трампа. Ну, боясь того, что, так сказать, да? Таким образом, впервые с 2014 года позиция Киева на международной арене совпадет не с американской, а с российской.
Российская
тоже не поддержит. А моя баба, кстати, российская, использует свою сторону. Поддержала.
Да, конечно. Нас остат лучший друг. Сейчас мы поддерживаем.
Ну, значит, нас, к сожалению, уже не лучший друг.
Все поменялось?
Да, он нас предал. За спиной, договорившись там с Ираном, не предупредил.
Так Иран тоже наш друг.
Нет. Теперь уже нет.
Уже нет. Как все быстро меняется.
В разных категориях разные друзья.
Будем следить.
Мы многогранно
дружим. Я не от лица нашего с вами горячо любимого Израиля. Я от лица России.
От России. Я
все равно не друг Ирана. Ну, а тогда нам с американцами объединяться и построить наше с вами вожделенное, единое, клевое государство.
Нет, мы построим базу на Луне. Ну, неважно.
Это будет в рамках единого государства. Все туда же, Маш, ты с нами.
Договорились.
Комсомолка пишет, что Евросоюз перестал сверять часы. Они хотят отказаться от перехода вот этого сезонного перевода стрелок.
О,
сейчас
боже.
Дискуссии ведут. С 2021 года отказываются. Там есть варианты. Там, значит, каждая страна, как ей удобно, так и сделает.
Да. А наши по несколько раз поменяют за несколько лет.
Ну, вообще, ну, мы сейчас ничего не меняем. Но вообще они не хотят уже больше, потому что
устали
от этого, от этой самой перемены времени. Ну и, конечно, ведомости, вот есть тут автор Мадина Курмангалиева, она стажер-исследователь Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Вот, она пишет, как заставить водителей соблюдать правила дорожного движения.
И как же?
Посадки.
Что делать, если ужесточение наказания не работает, ответ следует искать в автоматическом мониторинге на дорогах посредством видеокамер.
Наверное, какая
многие,
новость?
Наверное, многие видели, как поток машин друг дружно притормаживает, так как где-то впереди поступали, так сказать, доставили видеокамеру, да? Поставили фиксации. Скорее всего, неотвратимость небольшого штрафа за нарушение правил дорожного движения действует лучше, чем возможность серьезного наказания в случае причиненного ущерба.
Идея не нова, мягко скажу я, что неотвратимость наказания лучше, вот. Чем...
И она тут приводит пример к праву. Вот, когда там водители, большинство водителей Праги, которые получали штрафы за превышение скорости, переставали превышать скорость уже в день извещения. Эффект сохранялся несколько месяцев. Причем, если извещение приходило в течение месяца после нарушения, то эффект был в 2-3 раза сильнее. Поэтому лучше ловить правонарушителей чаще и быстрее, их информировать с помощью автоматических камер, чем наказывать по факту ДТП с длительным судебным процессом.
Да надо, наверное, просто штрафовать всех водителей ни за что раз в несколько месяцев. А как вам так? Решение. Мне кажется,
будет вот мы сейчас спросим у нашего эксперта. Да, разворачиваемся.
Разворачивайтесь в марше!
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите нас? Автоэксперт, да. Игорь Маржаретто на прямой связи со студией Москвы. Вы слышали сейчас, вот о чем рассказывал наш коллега Лев Гулько?
Да, конечно.
Прокомментируете?
Ну, в общем, я к чему тебе сказать. Камеры – это вещь замечательная. Это вещь, которая применяется во всем мире. Нет страны, где, ну, может, какая-то Африка, где камеры еще не остановили, установили. И нет страны, где вы камеры любили. Вот назовите такого человека, который сказал бы, вот я так это... Да нет, на самом деле все понимают необходимость этой штуки, но любви это не добавляет в любом случае. Ездил по Европе много и относительно недавно, и то же самое, например,
происходит. Я прошу прощения, а можно как раз я про Европу задам вам уточняющий вопрос?
Да.
Дело в том, что вот я смотрю сайт русской службы BBC, и там новость следующая. Технологии ограничения скорости, по всей видимости, с 2022 года станут обязательными для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе.
Круто.
Комиссия предварительно приняла соответствующие нормы. Они хотят к 50-му году, 2050-му, снизить смертность на дорогах до нуля. Вот как вы относитесь к такой инициативе? Что это вообще за устройство, ограничитель скорости?
Значит, смотрите, ограничитель скорости – это устройство, существующее давно. Это на уровне программного обеспечения. Делается достаточно легко. И сейчас, в принципе, существует практически все автопроизводители. Существует негласный такой договор между ними. И если это не спортивный специальный автомобиль, то скорость принудительно ограничится в рамках где-то для обычных автомобилей 180 км в час, для премиальных автомобилей где-то 250 км в час. Теоретически можно же делать больше, только зачем? Нет таких дорог, где можно такую скорость развить. И неважно, как оцифрован у вас спидометр, может, там хоть 500 км в час нарисовано. В моем детстве, знаете, как было принято? Посмотришь, там, какую-то иномарку видел, там написано 250. Почему 250? Ничего она не может.
Нет, подождите, а смысл какой? Подождите, какой смысл в ограничении на 250 км в час? Это что, это про безопасность?
Но... Это про безопасность, потому
серьезно?
Что выше скорости автомобиль уже превращается в самолет и взлетает.
Это про спортивные автомобили, просто у них.
Нет, подождите, а на потребительском уровне, ну, 180, ну и что? И что?
Ну, если, ты не гонишь 300.
То есть, если ты едешь 180, ты все равно убийца, скорее всего.
Ты быстрее среагируешь. Среагировать на 180 проще, чем на 300.
Да, но я думала, что это связано с какими-то общепризнанными там 80, 60, 50, нет?
Нет, 50 нет, и 60 нет, и 80 нет. Но вот 180 сейчас официально Volvo объявила о том, что во всех автомобилях с 2020 года такое ограничение будет стоять у них в автомобилях. И, соответственно, все потихоньку потянулись туда. Да и нет таких европейских дорог, где можно разогнаться с такой скоростью.
Германия?
Несколько дорог осталось в Германии. Это федеральные трассы. Их можно посчитать по пальцам одной руки. Но, в принципе, немецкие депутаты уже довольно давно настаивают. И, видимо, с 2020-2021 года. И там скорость будет тоже ограничена до приемлемых там 140, скажем так.
А для нас эта проблема актуальна? Вот для России... для российских дорог. Ну, то есть эти автомобили, они попадут ли на российский рынок? Как бы нам нужна эта опция вот принудительного ограничения скорости? Или это не про нас вообще?
Ну, почему же? Это про нас. Как правило, все нормы европейские, они к нам приходят, пусть с некоторым опозданием, но приходят. Смотрите, по экологическим требованиям пришли уже, с опозданием там на один шаг мы пришли. По безопасности в Европе принято требование минимальное, там автомобиль должен быть две подушки. У нас теперь тоже все автомобили, которые выпускаются в России, имеют как минимум две подушки, усилитель руля, АБС, то, что требуется в Европе. В Европе сейчас говорят, там, с 2021 года мы требуем, чтобы в автомобиле была система контроля за движение в полосе. У нас этого пока нет, но я еще раз говорю, пройдет год, там, и появится система у нас. Мы же живем в Европе, на самом деле, хотя иногда и открещиваемся от этого. Но стараемся требовать европейским, соответствовать европейским требованиям. Вот, а где-то, между прочим, мы их и опережаем.
А правильно ли я понимаю, что эти ограничения, они как раз к производителям, поэтому независимо в какую страну там эта машина приедет, да, в ней и так будет заложено это уже на уровне обеспечения.
Да. Совершенно верно. Ну, если вы хотите погонять очень быстро, соответственно, есть специальные для этого автомобили, есть специальные для этого условия. Пожалуйста, езжайте на Moscow Raceway. Если вы живете в Москве, езжайте там на Смоленское кольцо, если вы живете в Смоленске или там на Казанский ринг, есть трассы гоночные возле всех крупных городов, где если вы, у вас там так увлекает скорость, пожалуйста, вот вам автомобиль, вот вам, одевайте только шлем, специальные ремни, многоточечные, и вперед по трассе после специального инструктажа. Там вы никому не угрожаете хотя бы. А на дорогах общего пользования стоит камера, которая, если увидит чудовищную скорость, должна завещать дурным голосом. И если человек превышает очень сильно, вообще по-хорошему должна сработать система пит-стоп от Москвы, такую опробовали, что-то они в последнее время молчат. И тут же,
видимо, неудачно опробовали.
Видимо, и тут же сработает система какая-то, алгоритм, по которой выдвигается машина ГИБДД, и человек, который едет с сумасшедшей скоростью, отправляется в сумасшедший дом.
Ну, его еще догнать надо. Вот ты спрашивала, зачем элитные автомобили для
полицейского? Вы знаете, догонять его нельзя. Но есть алгоритмы у полиции всех стран мира, в том числе нашей, как блокировать этого человека.
Главное, чтобы не при помощи живого счета, как это бывает.
Это, безусловно, без помощи живого счета, но есть же специальные меры. Вплоть до того, в кино я видел, там вертолет подлетает, хватает, увозит там, и бросает в море. Ну, на самом деле, я шучу про вертолет.
Спасибо большое. Автоэксперт Игорь Маржаретта был с нами на связи. Мы сделаем перерыв на новости, а затем к нам придет наш живой гвоздь. Сегодня это фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Готовьте ваши вопросы на трансляцию в Ютубе и по СМС. Новости на Эхе Москвы.
Разворот.
9:35, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки, и вы можете смотреть нас, я напомню, на YouTube-трансляции канала «Эхо Москвы», на котором уже 300 тысяч подписчиков, между прочим,
уже большими усилиями,
уже даже больше, уже все, уже 400,
уже нет, круто,
400
да?
нет, но 300 есть. Вот, и вы можете еще писать нам смски к нам и к нашему гостю с вопросами или комментариями, плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван. Сейчас вот буквально в любую секунду, в любой момент времени в эту студию ворвется наш сегодняшний живой гвоздь, фигурист, заслуженный мастер спорта России, организатор ледовых шоу Илья Авербух. Поэтому пишите ваши вопросы, пишите ваше мнение о современном фигурном катании, я думаю, поговорим.
Слушайте, ну много чего, много. Илья человек очень разносторонний, поэтому тут огромное количество тем, но, конечно, я думаю, что многие из нас, я в том числе, следили за чемпионатом мира в Японии, когда катались наши фигуристы. И...
Ура! Я вижу, он тут.
Вы, наверное, это видели, да? Но Илья Авербух-то точно это видел. И, наверное, даже живьем.
И вот он к нам
заходит. Приходите к нам, да, мы вас ждем уже очень-очень с нетерпением. Проходите сюда, пожалуйста. Вы сейчас можете на Ютубе смотреть, как Илья Авербух заходит в нашу студию.
Как грациозно.
Да-да-да.
Фигуристские привычки. Доброе утро, Илья.
Используя некоторые приемы, да, дорожку, например.
Да, тут был четверной прыжок, но он был за камерой. Вы не видели, да,
это правда. Мы начали говорить про чемпионат мира в Японии. Скажите, Илья, что вас больше всего удивило?
Удивило?
И вообще, можно ли вас удивить?
Ну, нет, ничего меня там не удивило, конечно, но бесспорно, это очень удачный чемпионат для российской команды. И мы очень хорошо выступили. Но надо сказать, что исторически, почему-то именно в Японии, нам выступать очень комфортно. Хотя это совсем другой часовой пояс, может быть, такая любовь японской публики к российским фигуристам и в советские времена. Но вот именно в Японии такая абсолютно нейтральная страна, но боготворящая сейчас фигурное катание. Наверное, если говорить о популярности и по интересу публики к фигурному катанию, Япония сейчас точно стоит номер один. Если вы видели трансляцию, там Ледовый дворец вмещал 17 тысяч. 17 тысяч это... И каждый день он был битком. Это говорит о том, что фигурное катание для Японии очень много значит. Тем более обиднее японцам, что именно японские фигуристы, представители Японии, не показали того результата, на который рассчитывали. И, конечно, в первую очередь, Ханью действительно поцелованный Богом человек, абсолютнейший талант, бриллиант на льду. Но вот второй год подряд он не может выиграть чемпионат мира. Хотя мне кажется, что когда ты уже двукратный олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира, то ты можешь себе позволить именно, ну вот, творить, созидать. И, конечно, и любое его выступление, даже иногда, если там какой-то сбой, это все равно большое-большое событие.
То есть уже идет уклон в творчество, нежели в какие-то цифры и победу в этом плане?
Ну, это все равно спорт. Я уверен, что он все равно ставит перед собой задачи именно побед. Но, может быть, вот на данном этапе он поставил перед собой задачу выучить там четверной Ридберге. И он на это бросил все силы, нежели так сбалансировать свою программу.
То есть
чтобы
выбрать более сложный путь?
Ну, вот уже который ему интересен, если вот брать его. Но еще раз хочу поздравить нашу команду. Действительно, очень хороший результат. У нас золото, бронза в женском одиночном катании. У нас серебро в парном катании. Серебро и бронза в парном катании. У нас серебро в танцах на льду. И четвертое место в танцах на льду. Это, помните, не буду точно в датах, но за последние там точно лет 7-8 мы вообще впервые в призерах в танцах. И браво нашим ребятам, что так себя показали. Но не очень удачно выступили в мужском одиночном катании. Хотя по факту, ну, там шестое место вроде не так катастрофично. После короткой программы, конечно, выглядело все не так радужно. Ну и уж нельзя прям во всех четырех видах. Сейчас мужчины с собой жертвуют ради других видов.
Ну, кстати, были довольно резкие высказывания там от вашего коллеги, в том числе от Алексея Ягудина, в адрес нашей мужской сборной. Действительно какой-то кризис? Или что? Что происходит в мужском фигурном катании, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что Леша и Татьяна Анатольевна, они комментировали, они очень эмоциональны. Кстати, это, по-моему, один из лучших тандемов для меня в качестве комментариев. И да, любой комментатор, он всегда вызывает ответную реакцию. Ты можешь с ним соглашаться, спорить, не соглашаться, еще раз высказывать свое мнение. Но этим комментатор и хорош. Он, главное, чтобы он не оставлял тебя равнодушным. Это, вот, мне кажется, вот у Леши и у Татьяны Анатольевны это, в общем, замечательно получается, как и у Гришина, там такой тандем, как мы сейчас с вами трое сидим, вот так они на троих комментируют фигурное катание. Я думаю, это больше эмоции. Во всем есть определенные синусоиды, во всем есть определенные законы. Мы сейчас, да, сейчас пока вот так вот плеяда мужчин немножко отошла на второй план. Но, во-первых, я вижу потенциал у мужского российского фигурного катания, у юниоров или совсем юных ребят.
А вы конкретно его видите? Вот просто спросить нас в чате фамилии назвать людей, которые...
Затем можно особенно пристально наблюдать.
Ну, посмотрите сейчас чемпионат мира среди юниоров, и вы поймете, что там ребята очень хорошие. Можно посмотреть телепроект, он, конечно, рано еще говорить, еще им надо расти и расти, но, в общем, потенциально дети в проекте «Ледниковый период дети» прыгают уже. Тут те прыжки, которые, ну вот представишь, что ребенок 8 лет, в 9 лет будет исполнять, очень сложно. Это, и он не один, понимаете? Я думаю, что все это будет, просто не надо на это, как бы... Давайте сейчас проведем легкий экскурс и поймем, что мы до этого были в мужском одиночном катании действительно очень сильные.
Ну, благодаря Плющенко, благодаря тому же Ягудину.
Ну, это, видите, вы не очень знакомы с материалом. Вообще начинается вариант еще с Алексея Урманова, нашего олимпийского чемпиона 92-го года. Если говорить о Вите Петренко, он, конечно, украинский спортсмен, но тогда он выступал еще из СНГ, из СССР. И также олимпийский чемпион Виктор Петренко, все равно наш. И, конечно, Илья Кулик, Нагана, 98-й год. Это только потом, в 2002-м, Леша Плющенко, Леша Ягудин, 2006-й, Женя Плющенко. Да, огромная плеяда, долго мы держали эту планку. А девочки наши начали выигрывать с Марией Бутырской, которая выиграла в Хельсинки, по-моему, в 99-м году. Это только первая вообще победа именно чемпионата мира. Я не говорю, конечно, Леночка Водорезова, но это все-таки чемпионат Европы. А мир мы выиграли вообще в 99-м году. А Олимпиаду мы выиграли вообще только в 2014 году Адалиной Сотниковой. До этого, ну, такое вот. Сейчас пошло женское. Перекосы идут, ну как, обычная история, волнообразная. Где-то нельзя было, быть везде. Нельзя, правильно? Нельзя быть везде.
А скажите...
лучшими всегда.
А такой вопрос, вот поскольку вы про четверные заговорили, сегодня, ну, во-первых, действительно стало событием для, наверное, для мира фигурного катания, что впервые девушка, вот Элизабет из Казахстана, выполнила этот четверной сальхов, да, и плюс ко всему, вот сегодня в новостях или вчера, да, Евгений Медведев сказал, что будет учить четверные. А о чем это говорит? То есть какое это нам программирует будущее? Оно станет в женском фигурном катании. Как вы к этому относитесь?
Да, браво Элизабет Торсенбаевой. Она первая в взрослых турнирах. Надо сказать, что в юниорских турнирах две наши замечательные девочки, Трусова и Щербакова, уже исполняли четверные прыжки. Я думаю, что здесь тоже все звенья одной цепи. Сейчас, конечно, у меня полетят камни, но женское одиночное катание всегда лет на 20 отставал от мужского в своем, но догоняли девчонки, это нормально, они всегда чуть позже идут.
То есть сейчас уже не на 20 лет отставания, они сокращают
его. Давайте так, да нет, какое, давайте вспомним Алексей Урманов и еще до него, но на Олимпиаде в 98-м, каком 98-м, в 92-м году исполнил четверной тулуп. 92-й год. Даже девочки запрыгали все четверные прыжки в 2017-18 годах. Вот на это время женское одиночное катание отстает от мужского. Ну, оно догоняет его. Всегда так было. И сейчас пришло то время, когда девочки начали прыгать то, что прыгали мальчики 30 лет назад. Вот и все. Все развивается абсолютно нормально. Действительно... Естественно, что женщины, они антропометрически уступают мужчинам. И понятно, что мужчины там первыми идут. Мы сейчас говорим, а сейчас догоняют. Мужское одиночное катание сейчас топ-лидеры демонстрируют все 5 четверных прыжков различных. А женское одиночное катание пока появились только тулуп, сальхов, вот эти прыжки. Но это все обычная фигурная эволюция. И... революцией можно называть это только если ты действительно не стоишь на земле.
Скажите, пожалуйста, мы тут про эмоции начинали говорить, да, про комментаторов и прочее, и вот у меня есть, возможно, заблуждение, возможно, нет, мы больше работаем именно с информационными какими-то вещами, и когда появляется яркое заявление от кого-нибудь из представителей фигурного катания, вот фанаты фигурного катания, те, кто пишет там комментарии или те, кто это обсуждает, на мой взгляд, сравнимы в России только с футбольными фанатами по вот тому эмоциональному и агрессивному накалу, который присутствует. Вот вы замечаете такое, или это я просто случайно мне так показалось, и я не прав?
Отчасти вы правы. Но дело в том, что это действительно очень радужная, в общем, для нас ситуация, потому что действительно вот в женском одиночном катании сейчас появилась очень серьезная конкуренция и внутри команды. Наверное, если бы интернет-сообщество было так же развито во времена Жени Плющенко и Леши Ягудина, или Леши Ягудина и Жени Плющенко, то же самое мы бы с вами видели, потому что когда два лидера, а с одной стороны выходит, все равно появляются у каждого свои поклонники, и они начинают
биться
по-своему за своего любимца. И, в общем, это нормально. Просто такая ситуация возникла в женском одиночном катании, когда две выдающиеся фигуристки и, в общем, из одного тренерского штаба родились, показывали себя и... Конечно, вот такая ситуация, она возможна только если действительно внутри команды такое происходит. Но, в общем, я ничего страшного в этом не вижу. Это все равно работает все на популяризацию фигурного катания. Это все тот драйв, внутренняя энергия, которая все равно рождается. Единственное, что я бы советовал всем вот таким более-менее не агрессивным, но эмоциональным поклонникам, во-первых, быть всегда уважительными к сопернику, всегда уважительными к оппонентам. Это закон. И, конечно, быть глубже в материале того, о чем вы говорите.
Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и затем вернемся. Наш живой гвоздь сегодня фигурист заслуженный мастер спорта России, организатор ледовых шоу, о которых мы поговорим, Илья Авербух.
Реклама. Маленькая Маша Лагунова уже начинает познавать окружающий мир. В свои 6 месяцев она смотрит на все широко открытыми глазами. Удивляют ее и висящие у кроватки игрушки, и деревья за окном, и звук машин. Машенька радуется каждому дню и много улыбается, несмотря на то, что родилась с больным сердечком. Малышке очень нужна сложнейшая кардиохирургическая операция, которую могут сделать немецкие врачи. Но стоит лечение почти 4 миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Маши Лагуновой. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Шедевр Айвазовского «Девятый вал» никого не оставляет равнодушным. Как и чарующий вид на Химкинское водохранилище из квартир бизнес-класса жилого комплекса «Ленинградка-58». 5 минут от метро «Водный стадион». Развитый район с парками и набережной. «Ленинградка-58». Только в марте. Выгода до 600 тысяч рублей. 495-228-2288. Застройщик ООО «Ленинградка-58». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности предложения на сайте «Ленинградка-58.ру». Предложение действует до 31 марта 2019 года.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Маше Лагуновой. Отправьте смс с любой суммой на номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг тема авторской программы «Курс Потапенко» – «Бизнес-экономика Москвы». Гость программы – вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
Разворачивайтесь в марше!
Линиям, как к хоккейному матчу, то есть только своим хлопаем. Вот прям это единственное такое, вот прям просто болеем за какую-то команду, когда вот забивает противник и тишина, да? Вот так же относились, вот в Японии они будут аплодировать, у них, кстати, 15 флагов, они на каждую сторону еще флаг, да, кажется, то вот и в России, то и в Японии. А там прям ощущение за своих болеем, то есть мы на соревнования пришли.
Это вы слышите нашего живого гвоздя, фигуриста заслуженного мастера спорта Илья Вербуха, который рассказывал о том, что в какое время, в его время его выступлений, что Америка была самой такой страной, где принимали не лучше всего.
Ну, просто такой момент боления происходит конкретно за своих. И это даже вот в Канаде нет. Канада очень открытая и радушная. А вот в Соединенных Штатах Америки всегда, и конечно, Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. То есть вот, ну, то есть ты катаешься в тишине. Вот как, еще раз я говорю, сравниваю, когда команда соперника забивает гол, и она сама тихо-тихо с собой радуется, а весь зал молчит. Вот, странное это ощущение, потому что практически везде все равно есть такой радушие и прием.
Я хотела, вот мы до перерыва заговорили, вот, да, вы не называли имен, но о противостоянии, скажем так, спортивном, да, Евгении Медведевой и Алины Загитовой, но они очень так, по-моему, дружелюбно друг друга поздравили, поприветствовали вот в момент награждения, да, и, конечно, здесь есть вот эта нота, связанная с тренером, с Сатори Турдберидзе, потом она пишет в Инстаграм, то есть, понимаете, вы как бы это историю перевели больше в сторону того, как себя ведут комментаторы, а вот как себя ведут, на ваш взгляд, сами, собственно, ньюсмейкеры во всей этой истории?
Они вообще большие умницы. Они не поддаются всему этому ажиотажу, хотя могли бы поддаться, поскольку просто еще очень юны и неустойчивы еще, в общем, на земле, объективно, с точки зрения психологии, с точки зрения умения вести себя, потому что мы должны понимать, мы наделяем их всеми возможными положительными качествами, потому что мы видим очаровательные бриллианты на льду. Но в жизни это девчонки, которые также становятся впоследствии женщинами, но они очень обделены, в общем, отчасти вот этим возможностью большого образования, потому что они ежедневно тренируются, большого общения, да, и поэтому они, это говорит о том, что при этом всем заложено очень правильные, настоящие общечеловеческие ценности и уважительное отношение к друг другу, и уважительное отношение к своим соперникам. Что, кстати, всегда закладывается и видно в группе Этери Георгиевны, потому что действительно ежедневно они видели, ну, видели до последнего сезона друг друга. И, в общем, то же самое было и когда Юлия Лепницкая была в школе. И вообще вот этот момент соперничества внутри группы, он происходит, и почему, я думаю, один из секретов успеха, потому что он происходит практически ежедневно на тренировках. Но при этом тренер закладывает, вы соревнуетесь, да, вы доказываете на льду, кто из вас лучше.
То есть это правильно, но, на ваш взгляд?
Конечно, это спорт, ребят, это спорт. А вот, но при этом относитесь с большим уважением к своим соперникам. Поэтому я думаю, что здесь все на месте. И, конечно, в спорте должен побеждать один, за это мы и любим спорт. И также всегда есть шанс на следующий там год отыграться у друга. И за это мы тоже любим спорт.
И это и есть интересно, собственно.
Поэтому, ну, слушай, это же все это спортивное соревнование переходит, конечно, в Инстаграм, и Терри пишет пост о своей боли, о своей... Ее поддерживают люди, начинают ругать медведь, потом высказывается канадский тренер. Это же все... Это те самые эмоции, которые нам дарит фигурное катание, помимо того, что это просто красивый вид спорта.
Ну,
да.
Извините, я только перебью. Мне кажется, что все еще немножко все додумывают и договаривают. И в каких-то полуфразе, за которые, в общем-то, никто никакого двойного смысла и какого-то там укора, там мостика, а вот через... Это все еще половина, 80% додумок, договорок, домысливаний, которые происходят. А принимайте все, вот как вы прочитали, так и отнеситесь к этому. А не думайте, двойного, что в этом еще что-то было сказано. Люди очень эмоциональны, они работают с утра до ночи на льду, и когда на них обрушивается эта лавина вот этих информационных поводов, они иногда могут как бы говорить обычные вещи, которые даже не проанализируют, что кто-то их может протрактовать, трактовка предложения будет другая. Это не политики, которые вы должны выверять каждое слово. Они говорят эмоциями. Принимайте все это как эмоции.
Илья Авербух в нашей студии, да, у нас пару минут буквально.
Прошел, давайте про успех речь зашла. 15 лет успех, ваше новое шоу. Расскажите, во-первых, немножко о названии и о самом шоу.
Ну, название очень скромное. Вы знаете, но дело в том, что...
Как всего 15?
Это такое большое, доброе, итоговое гала-шоу, итоговое проделанному пути за 15 лет. За 15 лет жизни компании, которую я создал, действительно сделано, по большому счету, очень-очень много. Вместить это в одно шоу или в 2 минуты анонса точно невозможно, поэтому я надеюсь, вы пригласите меня еще раз, и я спокойно порассказываю с трепетом о себе любимом. А сейчас я просто хочу пригласить всех любителей фигурного катания, потому что у нас был вообще очень удачный сезон в фигурном катании. Действительно, интерес к фигурному катанию еще больше возрос. И вот на нашем гала-вечере 6-7 апреля, кстати, я говорю, гала-вечер еще будет дневное шоу, 6 числа в субботу, мы так как бы подводим итог и 15-летию, и вообще этому сезону, потому что в гала-шоу будут принимать участие и те ребята, которые прошли со мной всю эту дорогу с первого шоу, которое я организовал вообще в Новосибирске 15 лет назад, и потом участвовали во всех проектах, во всех моих затеях, которые происходили. И также команда, которая только что, мы говорим все о Японии, выступала в Японии. К сожалению, не будет Жени Медведевой и Алины Загитовой в силу их больших контрактов с японскими ледовыми шоу и, в общем, всего остального. Но будут наши юные звездочки от Этери Георгиевны, Щербакова и Трусова. И мы сможем уже сейчас посмотреть на четверные прыжки. И те, кто будет в следующем году бороться с Женей и с Алиной за попадание в сборную, потому что есть еще прекрасная Косторная, в общем, которая, к сожалению, получила небольшую травму, но она в строю.
6-7 апреля.
6-7 апреля.
Звезды.
Вы увидите выступление олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова.
Вот, про Навку-то я хотела уточнить.
Ну, в Ютубе попробуем.
Навка будет, Татьяна Навка.
Живым гостем сегодня у нас был фигурист, заслуженный мастер спорта Илья Авербух, а в Ютубе мы продолжим, я думаю.
Реклама. Нашу жизнь сложно представить без телефона. Социальные сети и мессенджеры – 1 час. Электронные книги – 1.5 часа. Открыть вклад в НКБ – 1 минута. Вклад Мега Онлайн от МКБ с фиксированной ставкой 8%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ. Вклад – минутное дело. ПАО «Московский кредитный банк». 18+.
Внимание! информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам «Что делать в случае смерти близкого человека?», «Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование?», «Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище?». Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Зря вы на себя не примеряете. Загадочная загадка, как их разводят, как детей. При этом я точно знаю, что Абызов тоже когда-то так разводил. И что, думал, его не разведут? Прямо даже интересно. Хотя нет, думал, конечно, что его это не коснется. Подробности в блоге Ольги Романовой.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг гость программы «Персонально ваш» официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Эфир ведут Инесса Землер и Максим Курников. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
И о погоде очень коротко. В Москве погоды нет, в Москве ноль. Ноль, понимаешь, ноль. Нет никакой погоды, нету, ноль.
Ну не абсолютно же, не пугай не так важно, людей. Теплее, чем было сейчас назад.
Атмосферное
нормально.
Давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер западный 2 метра в секунду, в столице пасмурно. Пасмурно в столице.
А в 1918 году, не знаю, было ли пасмурно, но был минус 21 градус. Представляете, как холодно. А теплее всего было не так давно. Хотя нет, уже давно получается. В 2007 плюс 15 градусов была тогда температура.
12 лет
назад.
Нас
же сегодня ждет с вами от 2 до 4 градусов тепла днем, минус 2-0 ночью и 5-7 градусов будет завтра днем. Делаем перерыв на новости на Эхе Москвы, а затем перейдем к нашему третьему часу утреннего разворота. Подключайтесь, вы нам особенно понадобитесь в этот момент.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Доброе утро. Это утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки. Привет, Маш.
Привет, Майкл.
Привет вам, уважаемые радиослушатели, кто слушает нас на волнах радиостанции «Эхо Москвы» и YouTube-зрители, кто на канале YouTube в «Эхо Москвы» сейчас сидит. Там чатик есть, вот пишут всякие комментарии, ставят лайки. Молодцы, так и делайте, так и продолжайте. В ближайший час мы будем с вами, уважаемые слушатели, обсуждать темы, которые накопились, которые нам хочется обсудить. Не можем, конечно, никак мы обойтись без Михаила Абызова, потому что, ну, все об этом говорят, все об этом пишут, появились новые подробности за прошедшие сутки с момента, когда мы с прошлого раз с вами это обсуждали. А помимо этого, противостояние есть у члена Совета Федерации Морозова и режиссера Лунгина. Лунгин снял фильм про Афганистан, там показаны все ужасы войны, и сенатор Морозов говорит, что не надо 9 мая показывать такие ужасы, и вообще, может быть, не надо этот фильм показывать. Поговорим немножко об уместности, неуместности, чего бы то ни было на 9 мая. После середины часа свой взор обратим на соседей, как на него обратили взор буквально вчера, и сказали, что Киргизии дадут 30 миллионов долларов, Российская Федерация выделит, ну, просто так. Там прям, ну, буквально Ушакова спросили, зачем, он говорит, ну, надо, ну, вот примерно так. Это зацитируем полностью, обсудим тоже с вами. Про экологию немножечко поговорим, если успеем, а также про то, как принимать присягу правильно и какой саундтрек должен стоять в этот момент, если ты мэр российского города. Все это в ближайший час. Подключайтесь к Ютубу, пишите смски по телефону плюс 7985-9-17-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Это утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Неке. Мы скоро начинаем.
Для тех, кто не понял.
Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Эта страна всего в 2 часах лета. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей. С первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки 12 апреля и 2 мая. В поездку входят перелет и проживание.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276.
Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Хорошее начало — половина дела. Реклама на Эхе — хорошее начало.
Разворот.
10:09 в Москве. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Накин. Наш с вами финальный час. Не просто в этот день, но и на этой неделе. Поэтому особенно активно сегодня будьте. Появилось несколько подробностей о Михаиле Абызове, которого арестовали. Да, по мер пресечения, избирали вчера меру пресечения ему в «Коммерсанте». Появилась статья о том, собственно, за что же его... Что ему вменяют? Что произошло? В чем виноват? Да. По версии следствия. И там есть несколько интересных деталей. Ну, во-первых, получается, что вот это свое злодеяние в виде хищения, в виде организации преступного сообщества, Михаил Абызов, по версии следствия, совершил за год до того, как стал министром открытого правительства. То есть, получается, что сейчас какой у нас год с тобой? 2018?
19-й вроде.
Извините, потерялся немножко.
17 следить.
Всегда надо следить, а я буду за тобой. И, значит, в 2011-м вот это вроде он все сделал. То есть получается у нас, что 8 лет никто, значит, никаким образом не подозревал, никто не интересовался. Более того, пишут, что уголовное дело было возбуждено 25 марта этого года. Угу. Да, то есть буквально мы с тобой начинали нашу разворотную неделю, а в этот момент возбуждалось уголовное дело против Михаила Абызова, и 26-го он уже был арестован. То есть вот так оперативно. Что-то стало вдруг известно следствию спустя 8 лет, и в итоге, значит, Михаилу Абызову все-таки появились к нему какие-то претензии. Но что еще интересно в этом деле, многие аналитики, которые пишут о нем, и те, кто разбирают, вот, в частности, статью в «Коммерсанте», потому что в «Коммерсанте» там описывается, что конкретно, с какими компаниями, я не буду это цитировать, потому что там вот эти бесконечные названия компаний, там даже у «Коммерсанта» в электронной версии одна строчка съехала, потому что, знаешь, «Уралмаш», там что-то та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да? Но суть в том, что на самом деле они просто брали деньги и между разными компаниями с помощью офшорных компаний их переводили туда-сюда всяческим
Зачем?
Образом. Ну, это устанавливает следствие. Следствие считает, что в преступном умысле.
Угу.
Но по факту те, кто пишет об этом деле, говорят, что само по себе вот то, что описывается, да, оно не является преступлением. Что офшорные компании у нас разрешены, были разрешены тогда, что перевод денег тоже разрешен, и что непонятно, почему вот эти его партнеры, которые сидели в разных компаниях, там описывается эта схема, да, с какого перепуга они были признаны преступным сообществом. Вот этого не понимают пока люди. Может быть, наверное, нам следствие это объяснит в течение этого дела, в чем я сильно сомневаюсь, но допустим. Да, то есть, по факту мы, наверное, ну ладно, не буду говорить за Машу, но я, у меня есть такое ощущение, это мое оценочное суждение, глупое заблуждение и мнение, что, наверное, большинство людей, которые находятся у нас в системе власти, особенно на высоких постах или там во главе каких-нибудь абстрактных, да, госкорпораций, они тем или иным способом завязаны на какие-то вещи, которые могут трактоваться как преступление. У меня есть вот такое глубокое заблуждение.
А поясни, что ты имеешь в виду?
Ну, короче, что все они, у всех рыльца в пуху. Вот такое у меня есть ощущение, а это мое глубокое заблуждение. Но то, что предъявили Михаилу Абызову, вызывает больше вопросов, чем ответов, да, в чем именно заключается его какое-то вот преступление. Хотя у меня нет сомнений, что какие-то преступления, наверное, за ним есть. Например, те, о которых рассказывал там Навальный 3 года назад.
Ну, то есть, ты имеешь в виду, используя эту логику, что, например, там вот невозможно вот эти все дела, которые связаны с секретностью, да, когда сажают там ученых и так далее, невозможно вот то, что там везде двойное назначение, и ты имеешь в виду одно, а на самом деле, по факту, следствие, если захочет, предъявит тебе другое.
Что угодно, да.
Ну, или что угодно. Типа, да. То есть, ну, понятно.
То есть, наверное, есть причины Абызова сажать по-настоящему, но, наверное, мое заблуждение, я повторюсь, но то, за что его собираются сажать, не вызывает какого-то большого доверия, поэтому многие трактуют это дело именно как политическое, что просто он стал кому-то невыгоден, или там конфликт с Фиксельбергом, или ослабление Медведева, то есть вот что-то из этих таких вещей.
И во всем виноват Чубайс, как обычно,
ну,
да?
Ну, это очевидно.
Потому что основные версии, да, это версии были связаны с тем, что он приехал по приглашению Чубайса, который дал ему якобы какие-то устные гарантии того, что никто его здесь не тронет. И вторая версия, что, собственно, он ехал на день рождения к своему другу Аркадию Дворковичу, но, цитирую я телеграм-канал АВСТ главного редактора Алексея Венедиктова, Аркадий Дворкович праздновал свой день рождения не в Москве, а был вообще-то на шахматном турнире в Сан-Марино. Куда же летел Михаил Абызов? Кто и на что же ему выманил?
Кто сдал?
Вопрошает Алексей Венедиктов. Да. Вот еще раз повторюсь, да, дело было возбуждено 25 марта накануне ареста 26-го. 10 миллионов против 4 миллиардов заранее заявленных.
Да, то есть изначально шла речь про то, что было похищено 4 миллиарда наших с вами денег.
Но вот просто когда за этим следите, вы просто восхищаете. Это же сериал, да? Который разворачивается на наших глазах. Такой новостной сериал там. Да, совершенно верно. Отпустите Михаила Абызова под поручительство самых ярких и влиятельных, в том числе там и Нюта Федермессер, и Чулпан Хаматова, и Анатолий Чубайс,
да.
И политики, и кто угодно. Давайте мы вам заплатим 1 миллиард рублей. А давайте он будет сидеть дома на даче на Рублевке, потому что в СИЗО жарко.
Да, там по погоде, что я сказал.
На самом деле 2 месяца, это, простите, все-таки пока еще апрель и май, но тем не менее. Значит, еще я процитирую. Он сделал это с целью личного обогащения, а не для получения прибыли.
Ну, это
вчера в суде, да?
Не очень понятно,
но,
да.
Тем
что
не менее.
Значит эта фраза? Она прям...
Не ради истины, а ради правды. Да? Как говорил бухгалтер в золотом теленке. Да-да-да. Это все смешно, потому что это все будем наблюдать.
Нет, смешно, и ситуация страшная, и все такое. Но вот это, на мой взгляд, роднит немножечко Михаила Абызова и Алексея Навального. Что, по сути, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, то, что предоставляет следствие, то, о чем пишет Коммерсант, по сути, Михаила Абызова судят за предпринимательскую деятельность. Не за преступление, не за нарушение закона, а за то, что в обычном мире признано считать бизнесом. За то же самое судили и Алексея Навального по делу Кировлеса, когда они просто закупили, продали, им сказали, вы продали дороже, чем закупили, поэтому вы похитили. И вот здесь пока вырисовывается, ну, не такая же ситуация в деталях, да, но в целом такая же по ценностным.
Скажи, пожалуйста, а правильно ли я понимаю нас сейчас с тобой, что мы эмоционально... Не оправдываем ему, но как-то не оправдываем, но как-то ему симпатизируем. Вот сейчас.
Я тебе скажу.
Я именно про нас с тобой, потому что вчера, я напомню, если вы хотите посмотреть запись нашего разворота, у нас было голосование 67%. На предмет того, вы его, в общем,
злорадствуете,
да, на фоне вот информации об аресте Абызова или наоборот. И у нас же, как это известно, наша аудитория известная, сталинисты, да? Как мы любим говорить о вас, дорогие слушатели.
Как мы выяснили тоже вчера в результате голосования.
Ну и там сколько у нас было? 2/3, да?
67 на 33,
67 радуются, одобряют, то есть испытывают какой-то сатисфэкшн, такой yes, еще одного накрыли. Да, и 33 сочувствуют. И мы как-то вот на фоне этой информации, что, в общем, там не 4 миллиарда, а 10 миллионов, переметнулись там сочувствующих. Или я ошибаюсь?
Мы же тоже люди, правильно?
Ну
есть такое мнение. Есть такое мнение. И поэтому вчера мы, конечно, в этом общем злорадном угаре тоже были. Мы тоже смеялись над этими картинками и всем остальным, потому что вот это чувство глубокой несправедливости, оно нам тоже не чужо. чуждо.
Ты имеешь в виду несправедливости такое, как в контексте отношений народа к власти?
Ну, в контексте власть все разворовала, да, едут на яхты, катаются, все такое. Вот. А сегодня, когда мы уже остыли немножечко, да, ушли от тех эмоций, начали смотреть вот по факту. Да, по факту, вот что, в чем обвиняют. И у нас уже появились вопросы. Мы не столько оправдываем вызовы, сколько обвиняем следствие, как бы это грубо
звучало. Задаем вопросы. Вот этим нестыковкам, деталям, каким-то странным таким вот подробностям, не очень каким-то мутным схемам. То есть вот кому-то он помешал, и поэтому...
Есть такое, складывается ощущение, что что-то вот идет пока не по чистой совести и правде следственных органов, что все не ради, так сказать, достижения справедливости и наказания виновных. Кажется, что есть другие мотивации, пока складывается впечатление.
Пока у нас с Майклом Наки складывается впечатление, послушайте, пожалуйста, рекламу.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот. Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на locobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанкау.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Развернитесь, пожалуйста.
10:19, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Продолжаем мы наш эфир. И у нас есть еще одна тема. На мой взгляд, эта тема гораздо шире, чем ее представляют. Конфликт у нас между режиссером Лунгиным и между сенатором Морозовым. Лунгин снял фильм. О чем фильм? Есть у тебя там информация?
Да, это фильм про афганскую войну. Это фильм Павла Лунгина, да, я повторюсь. И... Значит, этой картиной, ну, о том, что режиссер работает, об этом было известно, этой картиной заинтересовался, сенатор Морозов. Есть такой сенатор у нас с вами. И, как рассказывает Павел Лунгин, рассказал он об этом, говорит, Москва, радиостанции, заинтересовался этот сенатор картиной и попросил провести закрытый показ. Лунгин пошел навстречу. И в «Иллюзионе», если ничего не путаю, был организован действительно закрытый показ для того, чтобы вот, значит, представитель власти смог ознакомиться с этой работой. И дальше это все перешло в такую конфликтную плоскость, потому что сенатору фильм активно не понравился, а больше всего его возмутила история про то, что премьера фильма намечена на 9 мая. То есть, ну, как-то в общем, Лунгин куда-то двигает немножко. Туда. Там немножко...
Просто
там
9 мая — это четверг, а у нас все премьеры в кинотеатрах по четвергам.
Ну, камон, а 2 мая или 16 мая? Или, соответственно, 23 мая?
Ну,
да, у нас больше четвергов
согласен.
В календаре
может
нет. У нас
это специально.
Один единственный четверг в году — это 9 мая.
Ну, может быть, и специально было так задумано.
Но,
и, в общем, он против, я так понимаю, Морозов, сенатор. Я, кстати, напомню, что это сенатор по науке, образованию и культуре. То есть, это не просто, да, какой-то случайный комитет.
Профильный сенатор.
Профильный сенатор по запрету фильмов. Да.
Да, фильм называется «Братство», посвящен он войне в Афганистане. Действительно планируется к показу 9 мая 2019 года. И дальше я поцитирую, потому что тут много всего стороны наговорили.
Ну, свое мнение.
Значит,
да,
Павел Лунгин. Сейчас до сенатора дойдем. Сейчас Павел Лунгин рассказывает. «Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности. Это вот в отношении инициативы сенатора. Лунгин сказал, что фильм делался с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане. Ну и дальше рассказывает вот те по подробности, которые я уже уточнила, поскольку инициатива исходила именно от сенатора провести закрытый показ картины. «Грабежи караванов» – это я уже цитирую Морозова. «Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще-то было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана. Вот что легло в основу этого фильма». Великолепная работа прекрасного актерского коллектива. Мастерски Полунгински снятые сцены боевых операций. Они просто растворяются в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма. Объяснить это творческой фантазией режиссера, пусть даже коммерческим замыслом продюсера, просто невозможно. Это еще раз я подчеркиваю, цитирую сенатора. Он сказал, на этом фоне нельзя воспитывать молодежь, развивать чувство патриотизма, особенно в условиях информационной войны.
Ну-ка, давай переведем с сенаторского на человеческий язык, поскольку, когда мы говорим сенатор, у нас наверняка у многих слушателей сразу включается, значит, мы все против него, сразу он не прав.
Сенатор равно государству.
Да, сенатор государства, государство, значит, у нас все разворовало, все налоги отобрало, поэтому мы всех ненавидим. Здесь какая ситуация? Он говорит о том, что в этом фильме показано, ну, во-первых, неправда. Он говорит, что в негативном свете показаны, я сам фильм не смотрел, поэтому могу ориентироваться.
Его никто еще не смотрел,
сказать,
кроме сенатора.
Кроме сенатора Морозова,
кроме Павла Лунгина и его монтажера,
да.
Поэтому это нормально.
И он говорит, что он показывает ложь, прямую ложь этот фильм, да, он порочит честь тех воинов, которые там воевали, и он ссылается еще, что какие-то представители ветеранских организаций тоже выступили против. Да.
А мы не видели этих представителей, не знаем, кто еще из представителей видел это кино.
Ну, но... мы не в курсе, да, наверное, ну, сенатор любопытно. Морозов не один в зал ходил, возможно, он взял с собой еще кого-нибудь, свиту. Да. Ну, не свиту, а партнеров, коллег, уважаемого братства. Вот, то есть претензия-то в том, что этот фильм с его точки зрения не просто там художественный, ему не понравился, да? А он
художественно он ему как раз понравился.
Да, и в этом, наверное, кроется еще одна, да, такая загвоздка, потому что когда тебе художественно и красиво показывают неправду, а очерняющую чью-то память, да, тут тебе легче в нее поверить, потому что красиво, потому что круто. И вот ему кажется, что 9 мая – это день праздника, да, это день победы, это день, ассоциирующийся у всех, конечно, праздник со слезами на глазах, но со слезами на глазах не потому, что у нас там были плохие военные и вообще грабили караваны и все такое прочее, а со слезами, потому что потери были масштабные и ужасные. И память о военных, она для многих вот является таким фактором важным. И им кажется, что очернять ее там неправильно в разных видах. В частности, к таким людям относится и сенатор Морозов, который говорит, что да, ну там это Афганистан, конечно, а не Вторая мировая, но тем не менее, если вы выпускаете в эту дату в том или ином виде и порочите армию...
Вот можно я тебе задам вопрос? Вот как
давай.
Ты думаешь, я просто пытаюсь эту ситуацию... Вот если бы это было не 9 мая, а, например, 16, это как бы вот успокоило бы сенатора?
Думаю,
ну,
да.
Давайте предположим.
Я думаю, да.
Не, какая разница? Есть картина, которая оскорбляется... Какая разница, какого числа она выйдет в прокат, по большому счету? Если вам кажется, что у нас есть Балканский рубеж, угу. Да, который и хвалят, и ругают именно за
он
это.
Он приурочен к дате был, да.
За, ну, да. Что, наверное, к 20-летию бомбардировок Югославии. Но здесь как бы именно контекст обсуждался. Никто не смотрел, но все обсуждали. Угу. Именно контекст того, насколько правильно, насколько красиво, угу. И насколько правильно показана война. И ты знаешь, я встречалась, разговаривала с людьми, которые были на этой войне, и читала комментарии вот даже военных специалистов по поводу того, какие там, я не знаю, там, как они вооружены, угу. Как там, какая у них форма, правильно, могло быть такое, не могло, какой там на самом деле аэропорт, вот этот Приштинский. Вот. Но ребята, вот именно те, которые там были, угу. Наши русские военные журналисты, они говорили о том, что, в общем, что посыл правильный. Угу. Ну, как бы вот правильный, да, мы вот туда, мы там были, и мы вот там вот помогали.
Ну,
да?
Я считал, что про это... объединение, про братство, все такое там было.
Окей.
Да.
Сейчас история-то про то, что Лунгин снял красивый фильм, но неправильный. И, в принципе, угу. Наверное, да, вопрос к сенатору, он ровно в этом. И вопрос, то есть, к
сенатору
Лунгину. Он ровно в этом.
Ну, он же сам концентрируется на дате.
Почему Лунгин должен снимать какое-то правильное, по мнению сенатора, кино, я не знаю. Сейчас начнется разговор, кто дал деньги. Вот 100% начнется разговор.
Там есть компания-производитель, mm-hmm. Указана.
Да.
И она,
да.
Так сказать, не да. То, чтобы российская. Ну, смотри, он же поэтому и концентрируется именно на 9 мая. Да, он сказал, что, возможно, имеет смысл в Думе обсудить, стоит ли давать прокатное удостоверение, но концентрация-то основная его была на 9 мая, что, ребята, именно в этот день, именно такой такой фильм не стоит выпускать. Я хотел бы слушателю наших спросить. Да, ну, вот мы с тобой озвучили примерно позицию Морозова, позицию Лунгина. Ну, примерно всем нам интуитивно понятно, да, что у нас вообще-то свобода слова, что у нас вообще-то это искусство, и вообще-то это кино. И наверняка оно очень красивое. Я помню другие работы Лунгина, они были, ну, многие мне
я
нравятся.
Я очень хотела бы попросить наших коллег пригласить Павла Лунгина, да, в нашу рубрику «Живой гвоздь».
Угу. Давай спросим у наших слушателей, уместно ли, на ваш взгляд, да, 9 мая показывать такое кино?
Кино, которое, по мнению сенатора, каким-то образом, в общем, не патриотичное. Ну, уместно, да, 101-20-11, неуместно, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Уместно 101-20-11, неуместно 101-20-22. Афганистан, 9 мая. Где вообще? Где вода, а где имение?
Армия.
Я просто пытаюсь вникнуть в это.
Вот,
ну, послушай. Ну как?
Я тебе
ну, не так
объясняю.
Оно связано с армией. Ну, это совершенно про разные вещи. Просто
ну, смотри,
вся...
ты вышел из кинотеатра, там вот тебе показали, какие советские
военные. Это притягивание за уши. Слушай, кино и
это
кино.
Это логика сенатора
Морозова. Слушай, вот я бы, мне кажется, перенесите премьеру на 16 мая, и всем сразу
так
станет все просто и понятно.
9-го, говорит, не показывайте.
А, то есть я за сенатором.
Ну, получается,
кстати, да,
что так.
Нет,
получается, что так. Вот. И просто почему, мне кажется, это еще тема очень интересная. Мы же последние несколько лет всей страной практически задаемся вопросом, а что такое 9 мая? А что можно или
просто
нельзя делать 9
мая? Просто приплести сюда еще контекст афганской войны, это вообще какая-то...
Не
ну,
афганской
прям
войны, а очернение
левым,
советских войск с точки зрения сенатора Морозова происходит. Понимаешь, в чем дело? То есть он говорит, смотрите, наши вот солдаты советские, да, то есть это та же структура, что выиграла Вторую мировую.
Ну, да, ну, это все, ну, нет, это все не так. Ну, это вообще
вот
все не так.
Так это не важны же образы, понимаешь? Он же про молодежь тебе говорит, про воспитание.
Да.
Не
то есть
важно,
тут 9 мая, тут
деле
у нас парад каких-нибудь С-400 по Красной площади, дети наши, миги
вот
полетят со стрижами. А, то есть стрижи на мигах.
Образ тебе.
Или не на мигах,
смотри,
неважно.
Образ тебе. Значит, вот человек пошел 9 мая в кинотеатр, посмотрел фильм про Афганистан, увидел, какие советские военные ужасные, вышел, а перед ним на параде едет та же техника, которая показана в фильме, на которой ездили ужасные военные.
Нет, она
военные
уже гораздо новее. Не надо грязить. Давай
вся
наоборот. Он сначала сходил на парад и восхитился тем, как все современно, круто, классно,
и
какая мощная российская армия, а потом сходил в кино и вышел с ощущением, что...
И то это плохо, судя по твоему описанию, да, скачать.
Дорогие
понимаю
друзья, голосование продолжается. Если уместно показывать кино 9 мая, порочащая, якобы порочащая честь российской армии, даже несмотря на то, что это фильм про афганскую, а не про Великую Отечественную, то ваш телефон 101-21. Если неуместно, 101-20-22, мы подведем итоги голосования сразу после кратких новостей на «Эхе Москвы». Маша Майерс, Майкл Наки. Это «Утренний разворот».
Разворот.
10:35, мы утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Хочу немножко смс прочитать. У нас обычно бывает на тему, да, как вы заигрываете.
Подожди, давай голосование все-таки.
Подожди, до голосования. До голосования. Тут принципиально. А понимаете, вот здесь началось сразу. А, давайте еще о дураках-сенаторах поговорим, пишут из Белгородской области. А потом пишут из Москвы Григорий. Да с какой стати сенатор будет решать за меня? Он что, умнее? Вот об этом нужно говорить.
Слушайте, у нас есть организация, которая выдает прокатное удостоверение.
Да.
Ага, да, будут решать за вас, да. Ответ
именно
да.
И вот многие пишут, что да, ну что, вы совсем одурели, защищаете сенатора и говорите, там, значит, ну, во-первых, Маша не защищает, не защищаю, а показываю логику я, его. Но многие, вот, например, пишут, если 9 мая надо радоваться, то негатив нежелателен, пишет Евгений.
Слушай, если вся эта история, понимаешь, этот хайп, он действительно, ну, как сказать, продвигает кино, потому что мы сегодня о нем говорим, и, может
безусловно
быть, вас уже заинтересовали. Это действительно, ну, это такой запрещенный, ну, не, он не очень запрещенный, такой полузапрещенный.
Распространенный.
Ну, поставьте на 16-е, вам что, сложно, что ли?
Вот этим нас переметнулось,
тем более,
вы ее убедили.
Да, не, не то, чтобы переметнулось. Если проблема только в дате, я понимаю, что нужны кассовые сборы. Я понимаю, что нужно... Там большие праздники длинные, когда народ
там
в кино...
Же там же сетка фильмографическая,
там
еще по выходам.
Сетка, потом там все-таки тематика, ну, воинская, армейская, да? И как бы логика прокатчиков и режиссера, заинтересованная в этом, понятно. Но поставьте на 16-е, что народ-то бесить?
Смотри, дальше нам пишет. Анна пишет. Вам это шуточки, а это правда. Красиво снятый фильм, оскверняющий память может убедить зрителя в возлагаемом фильме.
Конечно. Ничего это не шуточки.
Другое дело, он пишет, есть ли в этом фильме про Афган ложь. А вот другое тебе мнение, почему именно 9 мая нужно человек с тобой спорить, что именно 9 нужно показать. Именно 9 мая нужно показать фильм «Лунгина». Сама война – это и есть зло. А те, кого это может задеть, выберут другую программу праздника. То есть, наоборот, говорят, чтобы вот показать все ужасы войны, и именно 9 мая такие вещи покажут. То есть, видишь, я к чему это все смс-ки-то говорю? К тому, что вот вам многим кажется, что здесь есть какая-то одна очевидная позиция. А на самом деле вот этих аспектов различных, и про то, как воспринимать 9 мая, и про то, как фильм может поменять у зрителя отношения, и про то, как это все связано, их очень много. Поэтому мне интересно, как проголосовать.
Плюс есть еще аспект правды-неправды. И вообще, честно говоря, у меня в голове крутится одна мысль. Так. У нас есть 9 мая.
Есть.
Сейчас у нас было 20-летие бомбардировок Югославии. Угу. А чуть-чуть совсем назад... У нас с тобой было сначала вывод, сначала вывод, потом вывод, потому что там 79-й, 89-й.
Писали, что он пытался, но не успел к февралю.
Я это понимаю. Mm-hmm. То есть это, опять же, это внутренняя кухня кинопроизводства mm-hmm. накладывается на совершенно yeah. ненужные как бы истории, понимаешь? То есть сидят такие, чешут репу, говорят, слушай, давай к этой дать, не успеем, давай вот к этой, тоже не успеем. Зато у нас есть 9 мая, а после 9 мая есть еще 22 июня. Но 22 июня там нет длинных праздников, поэтому поменьше будут сборы. Понимаешь? И таким образом скрещивается картошка с помидором. Это как бы, ну, это не очень. Ну, это вот есть
я
вот какой-то контекст.
Давай подведем итоги
это
голосования.
Это про другое, но неважно, я тебе потом объясню.
Хорошо.
Да, мы спросили у вас, уместно ли вот такой фильм, как вам кажется, вот в контексте конфликта между Лунгиным и Морозовым, показывать 9 мая. 82% уместно, 18% неуместно.
Ну, 18, между тем.
18 неуместно, да.
А сенаторов у нас меньше.
Спасибо 18%. Вам большое. Разворачиваемся.
Разворот.
Поговорили о культуре российской, то пора поговорить
о, мультуре, да.
о щедрой российской душе, мне кажется.
А это одно и то же. Ну, так и что ты хочешь мне рассказать?
Ну как?
Тебе жалко 30 миллионов.
Мне очень жалко 30 миллионов. Значит, Киргизии будет выделено 30 миллионов долларов. Не в долг, как вы могли бы подумать, который никто не отдаст, а уже, как бы зная предыдущую практику, безвозмездно.
Это какая-то новая практика в российской внешней политике сказать, а давайте дадим безвозмездно. То есть обычно
новая.
Это, как это сказать, это все-таки приукрашивается,
типа, долг,
там, типа кредит, да. там тря-ля-ля, а потом лет через 20 спишем, а может побыстрее, а может быть этими там КАМАЗами, там, да, или ЛАДами, ну вот
старыми танками мы от Вьетнама недавно взяли.
Да, каким-то экспортом, ну то есть вот это посчитаем, что все вроде нам неплохо, и вам вроде бы 30 миллионов. Нате. Как?
Да?
Что? И можно не отдать? Безвозмездно. А что, так можно было, как сейчас модно?
Выясняется, что да. Более того, даже с Киргизией раньше во взаимоотношениях тоже было все как-то вот, как долг это шралось. Там в общей сложности 2005 года Россия списала Киргизии более 700 миллионов долларов долга. То есть мы дали сначала им в долг 700 миллионов. Суммарно. С 2005. То есть все это были какие-то...
Просто
практики.
Надоело делать, видишь, мы приличные. Да.
Типа, а то они дадут в долг, знаешь, потом смету делают себе, ну, там, в бюджет, там, что-то такое, и прописывают. Нам вернет Киргизия столько-то денег. И потом у тебя не сходится ничего, понимаешь? То есть Киргизия тебе ничего не возвращает. И ты такой, ребята, сколько можно? Мы из-за вас неправильно верстаем бюджет. Давайте все по чесноку просто поем. И вот, знаешь, какая формулировка? Юрий Ушаков прокомментировал, значит, зачем? Он говорит, ну, как зачем? На поддержку госбюджета Киргизии.
А мы теперь поддерживаем госбюджет. А чей еще госбюджет мы поддерживаем?
А я тебе сейчас скажу.
Давай.
Сейчас я тебе скажу. Значит, недавно...
Поговорим о тонкостях российской внешней политики.
Да, недавно, как мы все помним...
Или толстостях, мне кажется, это уместнее.
Разного размера, но тем не менее единого, так сказать, направления. Недавно мы помним, как Кубе выделяли мы деньги на что? На крышу Капитолия.
Слушай, мы Кубе выделяем деньги, прости господи, с 59-го года 20-го века. Так что нет... Руки прочь от нашей социалистической Кубы. Вот не надо грязь,
да,
пожалуйста.
Она уже не социалистическая. Они приняли новую конституцию, так, капитализм.
А мы по памяти, понимаешь? Мы так быстро не можем реагировать на новую конституцию.
То есть это типа у нас уже историческая такая шлейф.
У нас привычка просто, понимаешь? Садишься верстать бюджет и думаешь, надо дать Кубе. А потом уже просто рука сама в ту сторону тянется, понимаешь? Нате вам еще.
Ну, люди почему-то недовольны этим. Много очень комментариев вчера было, что...
А Куба такая, нет, мы не возьмем, потому что мы теперь берем в другую. Месте. Да не, берите.
Ну, все равно берите, да. Мы безвозмездны, мы ничего не просим. Россия щедрая душа. Люди почему-то этим недовольны. Говорят, что зачем постоянно выделять денег, значит, всяким странам. А раньше люди были недовольны тем, что мы выделяем кредиты. Потому что мы говорили, ну, их же не возвращают. И, собственно, не мы говорили, ну, мы тоже в том числе говорили.
Бухгалтер приходил и стучал по столу кулаком.
Критики говорили, что, ребята, давайте перестанем давать в долг вот этим всяким странам, нашим союзникам или нашим сателлитам, Кубе, там, да, Киргизии, давайте перестанем давать им в долг, потому что они не отдают. И послушались критиков. Да, и теперь, собственно, выдают не в кредит, а просто так. То есть удовлетворили просьбу, которая к ним поступала.
Это точно, да.
Вот. Но суммарно мы с тобой с утра смотрели, что разным странам, посчитал там кто-то с момента образования Российской Федерации как государства, да?
То есть с какого там? С 91-го года?
Ну, с 91-го, да. И с момента вот существования Российской Федерации было выделено суммарно более 100 миллиардов долларов различным странам. Списано, выделено под разные... А знаешь, сколько России списали долларов?
Ну, подожди, из этих 100 миллиардов, это с учетом все-таки того, что кто-то, кто по совестливее что-то возвращал?
Нет, нет, это чистые потери. Кто-то где-то возвращал, но
более
это не
100 миллиардов долларов.
Да, так. 116 там была цифра, ее надо, конечно, проверять, но по ощущениям, вот по тем заголовкам, которые мы с тобой периодически видим, я ни разу не видел, чтобы нам что-то возвращали. Я нам видел, что мы что-то списывали. А, и знаешь, сколько России при этом списали долгов? Мы же тоже периодически...
Мы все время, мы вообще сидели на МВФе, по-моему, с 90-х
годов. Нам не списали.
Да ладно.
Ничего. Ну, пишут, что вы нам ничего не списали. Люди
поощряли.
Ни рубля нам не списывали Российской Федерации. Вот. Так что...
Жадина-говядина.
Жадина-говядина, а мы, Россия, щедрая душа. Ну, что тут
можно сказать? Мне кажется, это нас обеляет в определенном смысле.
Конечно. Причем мы упорные. То есть мы упорные, мы продолжаем давать деньги, в том числе Кубе, который уже открыло американское посольство и уже как-то не очень, так сказать, представляет наш стратегический интерес. Мы продолжаем давать деньги странам, которые там, Беларуси, например, делаем льготные контракты. Тоже, по сути, теряем деньги, да, там, когда им дают льготные
контракты. Ну, послушай, ну, ты, мне кажется, ты просто противопоставляешь, ну, в определенном смысле, когда
я
мы...
Я популист.
Ты популист абсолютный, да, потому что, когда мы начинаем говорить, ой, посмотрите, как много мы денег, значит, списали этим, а у нас у самих их на пенсии и на зарплаты
учителям
и дороги не хватает, да. То мы, значит, мы противоставляем внешнюю политику внутреннюю. Да. Но, следуя твоей логике, внешнюю политику вообще финансировать не надо.
Не надо.
А что российские военные забыли в Венесуэле? А
убрать.
Что российские ракеты делают на Кубе? А зачем
убрать.
Киргизии наши 30 миллионов? Не давать.
На госбюджет мы Аршаков же
отметим. Слушай, но мы же держава. Ты, мне кажется, вот ты пренебрегаешь нашими имперскими и великодержавными интересами.
Я, во-первых, против наших имперских и великодержавных амбиций, потому что они ни к чему хорошему не провели за последние годы. Вот лично для меня они ни к чему хорошему не провели. Но я тебе даже не про это.
Последние годы, это не те... Ты сейчас мы с тобой берем там весь 20 век фактически, можно говорить, о стратегических интересах там Советского Союза, последствий Российской Федерации в мире.
Я понимаю, о чем ты.
Запретить внешнюю политику.
Я понимаю, о чем ты, что да, есть какое-то финансирование стран в своих интересах для того, чтобы в определенных регионах оказывать влияние или защищать свои границы путем того, чтобы окружающие тебя страны там не размещали базы НАТО. Да, ну,
логично.
Да. А, я согласен.
А ты говоришь, давай заберем, а построим дороги. Ну, так не бывает.
Не просто. Совсем. Я это чем популизм. Не дал? Вот когда Советский Союз, да, он спонсировал различные, ну, так скажем...
Ну, холодная война была вообще.
Ну, да. Была холодная война, да, об этом известно, но он любил спонсировать многие вещи, которые как бы... Многие организации, которые вредили нашим врагам, назовем это так.
Ну,
и поэтому они делали достаточно, с точки зрения вот этой логики, да, создавать какой-то кипиш международный, в рамках которого ты можешь удерживать определенные позиции, это было с попеременным успехом, но успех иногда был. Когда я сейчас смотрю на то, что вот за последние 10 лет мы выделяем кому-то деньги, я еще ни разу не увидел, чтобы это к чему-то хорошему привело.
Вывод?
Надо
давать
дороги.
Надо больше.
Нет, ну правда. Ты бы могла работать в правительстве.
Ну правда. Так нет, ну ты подумай. Если, соответственно, ты... А это самое. Если ты приходишь, то есть очевидно, что в этой логике кто-то другой тоже дает. И это вопрос торга. То искусство, в котором преуспел Александр Григорьевич, прости господи. То искусство, в котором преуспели многие наши бывшие...
Александр Григорьевич, он всех берет. В этом ты и дело.
Конечно.
Мы даем деньги.
Значит, надо давать больше. Ну а как люди торгуются? Ну так и торгуются.
Или вообще ничего не давать.
Ну как ты ничего не давать? Тогда дадут другие. И подберутся к нашим границам.
НАТО, и солдаты НАТО придут к нам.
НАТО, соблюдай это. Держи дистанцию.
Живым гвоздем. Солдаты НАТО будут в студиях в Москве. Не знаю. Короче, пока вызывает все это недоумение, особенно форма, в которой это стали делать. Уже даже не прикрываются, что это долг.
Но вы знаете, у нас тут помимо, значит, к вопросу об имперских амбициях, у нас тут, мы сейчас будем слушать
имперский
марш.
Да, будем это после перерыва делать. Подключайтесь к YouTube каналу «Эхо Москвы». Это тоже очень важно. Делаем перерыв и
Маша
вернемся.
Маша Майерс, Майкл Наки. И вернемся.
Реклама. Бали. Чарующая экзотика. Настоящий рай на земле. Для тех, кто выбирает лучшее, открыт великолепный отель «Мулия». Роскошные виллы «Мулия» класса люкс, окруженные тропическим садом. Изысканные сьюты «The Mulia» с видом на океан. Специальные условия при раннем бронировании, бонусные ночи, ваучеры на посещение ресторанов и спа. Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Телефон 933-55-33. Содис.ру.
Дорогие друзья, 1 апреля в Московском дворце молодежи в программе «Большой симфонический квартирник» выступят Андрей Макаревич, группа «Ромарио» и Алексей Иващенко. В концерте принимает участие струнный квартет «Аристократ», а также специальные гости Ирина Богушевская и Валерий Сюткин. Не пропустите это уникальное событие. Информация о билетах на сайте aidifismusicals.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В четверг в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков после 17 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
10 часов 49 минут. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. На YouTube заходите, «Эхо Москвы», канал ставьте там нам лайки. Сегодня как-то мало набрали. Давайте чуть побольше. Конец эфира. Тем более, что сейчас мы вам покажем, точнее, дадим услышать, а потом немножко обсудим произошедшее замечательное событие. Новый мэр Белгорода принял присягу под одну интересную музыкальную композицию. И мы хотим, чтобы вы вот услышали, как по-настоящему надо входить в собственные полномочия, под какой аккомпанемент. Давайте послушаем, что же там произошло.
Слово для принесения присяги предоставляется Голдуну Юрию Владимировичу. Прошу всех встать.
Там присягу принимал депутат Белгородский по одному.
Принимая на себя высокую.
А, верни, пожалуйста.
Не надо. Я там понял, что я, возможно, микрофон не выключил, когда монтировал этот звуковой файл. Вот, а я не помню, что я там говорил, поэтому я думаю, вы поняли примерно идею того, что там происходило. В общем, под имперский.
Ты опять вот, все испортил.
Вот то, что я говорил там, это не я сейчас в микрофон говорил, понимаешь ли, в чем дело?
Когда я говорю, смотрю да? на твои. Я смотрю на твои. Артикуляции нет.
Да. Ну вот, смысл вы поняли, да, что мэр Белгорода принял присягу под марш «Имперские звездных войн».
Там есть объяснение, это чума, конечно.
Да, я напомню, что под этот марш как бы главные злодеи выходили, как правило, там Дарт Вейдер, да, вот эта империя в «Звездных войнах», она как бы считается главным врагом всего человеческого, и они уничтожают планеты.
Слушай, давай я попробую сейчас с телефона поставить, подождите.
Так мы послушали же, все нормально.
Подожди, там дальше...
Нет, там дальше ничего не было.
Голдуну Юрию Владимировичу. Прошу всех встать.
Да, извините.
Но это тоже самое. Мы это уже послушали, господа, если вы вдруг не заметили.
У нас мы два раза налажали, я поняла, ну ладно.
Нет, в два раза больше имперского марша при принятии присяги. Вот, а что ты говоришь, какое там объяснение у него было?
А, сейчас скажу. Значит, женщина, вот я смотрю Телеграм, тут есть фотография этой прекрасной женщины, зовут ее Людмила Грекова, она...
руководитель управления культуры, городской, видимо, на городском уровне. Откуда этот трек Людмила Васильевна, кстати, не знает. И дальше
как откуда
так.
не знает? Из «Звездных войн», да, очевидно же.
Телеграм-канал «Базай» цитирую. «Хотели как лучше, получилось...» Это я сейчас нет. Это я сейчас цитирую Людмилу Грекову. «Хотели как лучше, получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать ее более современной».
Ну, как современной? Ну, этот фильм 73-го, по-моему, год, но тем не менее.
Слушай дальше. «Мы выбрали, но не уточнили, откуда». Куда она? Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины не было. И вот результат. Не досмотрели.
А, то есть в этом она ведь проблема, что это иностранная была музыка, а не в том, что это музыка главных злодеев во всех киновселенных и прочих.
Ну там, да, там, в общем,
Дарт Вейдер идет. Нет, я на самом деле считаю, музыку. Что все логично. То есть я считаю, что все это было умышленно и правильно. Я Маше уже рассказывал недавно, что на самом деле в «Звездных войнах» все перепутано. И на самом деле, если вот так трезво и объективно, без эмоций посмотреть на фильм «Звездные войны», то вы поймете, что империя там – это хорошие. То есть они интернациональные, толерантные, привели всю империю к порядку, делают так, чтобы все было организовано. У них есть собственная система управления, и многие колонии стали процветать при управлении империей. А джедаи и вот эти повстанцы – это террористы, которые мешают большой империи. Поэтому,
сепаратисты.
Поэтому, когда мэр Белгорода выходит под марш, значит, Великой Империи Межгалактической, да, которая захватила и сломала сопротивление, то я не вижу в этом никакого противоречия. Мне кажется, все было так и задумано. Зря они начали оправдываться. Я не верю в саботаж.
То есть это подчеркивает имперскую мощь.
Конечно.
Белгородского мэра.
Да, да, все так.
И априори свидетельствует о том, что он против террористов и сепаратистов.
Ну да.
И всяких плохих, отвратительных врагов государства.
Да, да.
Вон он как-то вот как завернул на самом деле.
Как ларчик-то открывался.
Конечно. Я даже пытаюсь... Нет, с этим надо поспорить. Например, с тем, что он как-то плохо кончил этот Дарт Вейдер-то, в общем.
Ну, а потому что он перешел
этот
на сторону террористов.
Старик.
Я надеюсь, я вам не заспойлерю фильм очень 90-го года, да, но вообще-то в конце он стал на сторону своего сына, то есть джедая, то есть сопротивление, то есть террористов. И поэтому он плохо закончил.
Они дрались в финале. Это вот мы
да.
те старые три серии обсуждаем. Да,
да,
да. Они в финале сражались на лазерных мечах.
Так. На световых мечах, а не на лазерных. А, на световых мечах. И потом...
Слушайте, император... еще на свете не было, когда этот фильм появился.
Император...
А мы смотрели его в рилтайм. Не надо грязи.
Начал вот этого джедая убивать, его сына Люка Скайуокера. И Дарт Вейдер вступился за своего сына и в итоге был убит. Потому что он перешел на сторону террористов. Понимаешь, все логично. Поэтому, если не переходить на сторону террористов, все нормально. Вот, ну, в общем, большой резонанс во всех интернетах вызвало это видео с этим. Да? Пишут мне все, что это не имперский марш, а что это заглавная тема. По-моему, они по мелодике не очень отличаются. Я дома предусравню, но в любом случае это не меняет саму концепцию того, что произошло. И мне особенно нравится, что вот эта женщина, которая комментирует, это человек, который ответственен за культуру. То есть мы сегодня уже дважды, по-моему, за утренний разворот говорили, что Россия и Америка должны слиться в экстазе и всячески бороться с гегемонией.
Слушай, ну я в защиту ее хочу сказать. Она действительно она такая милая, и мне кажется, что ну, действительно не обязана. Ну, она уже явно не молода, среднего возраста, такого старшего среднего возраста, судя по фотографии. И мне кажется, что ну, не обязана... Ну, слушай, ну, не обязана на память знать все саундтреки из «Звездных войн», потому что для нас-то мозг, ну, как бы, это какая-то такая она очень, как это сказать, смысловая, наполнена сразу ассоциациями наполнена. А у нее этих ассоциаций не возникло. Что теперь? Просто кто-то они там все остальные, в общем, до Белгорода еще «Звездные войны».
Слушай,
не докатили.
Я не припомню.
В прокате не было, короче говоря.
Не припомню такого количества смс вообще за всю свою историю, так сказать, деятельности, сколько сейчас пришло. Это просто десятки натурально сообщений с указанием, что это не имперский марш, а заглавная тема.
Ладно, заглавная тема, хорошо. И на фоне этого приходят, понимаешь, сообщения о том, что Белый дом требует отправить американцев на Луну до 2024 года. Мне кажется, что-то здесь общее есть. Россия говорит немножко... Что-то витает в воздухе, да.
Звезды, империя.
Что-то там есть.
Что-то намечается.
Как он, Татурин? Нет, не Татурин.
Татуин. Давай хоть в этом скажем правильно, а то нас тут уже готовишься. Фильм 77-го, а не 73-го. Кошмар.
Мы больше не будем. Мы пошли кино смотреть хорошее.
Реклама. Андрис Лиепа Продакшн и компания «Соло» представляют грандиозный вечер балета «Вацлав Нижинский. Бог танца». Гала-концерт и три легендарных балета в один вечер: «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна» и пленительная восточная сказка «Шахерезада». На сцене только звезды: Вадим Монтагиров, Бруклин Мак, Патрик Дебана, Денис Родькин, Бахтиер Адамжан и другие. Впервые в Москве театр «Астана-Опера». 18 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах Кремлевского дворца и Тикетленда. 6+.
Загородный комплекс «Ольгино». Четырехзвездочный отель на берегу реки Улеса под Москвой. Уютные номера в замке «Империал» или в Большом дворце. Роскошные рестораны, бани, набережные с мангальными площадками и даже свой дворец бракосочетаний. Спокойный семейный отдых. Отдых дружной компанией, корпоратив или свадьба мечты. «Ольгино» может все. Звоните 8-905-606-2211.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг тема авторской программы «Курс Потапенко». Бизнес, экономика Москвы. Гость программы – вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
И о погоде. 10:58 в Москве. У нас есть целых полторы минуты, чтобы рассказать вам о том, что температура воздуха плюс один, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 65%. Ветер сильный, северо-западный, порядка 5 метров в секунду, но создает такое не очень комфортное ощущение. Пока да, это довольно прохладно, несмотря на то, что уже конец марта. И облачно с прояснениями в Москве.
В народе 28 марта называли не иначе, как «лесное ухоженье». Он посвящался лесу. Так крестьяне, окончив работу, отправлялись в лес, чтобы поклониться местным духам. Нужно сказать, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь. Все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно. Поэтому не забудьте сегодня поклониться местным духам леса, если у вас есть рядом лес. Видимо, такой вывод мы должны сделать. Сегодня температура будет от 2 до 4 тепла днем, завтра 5-7, а в субботу 8-10, а в воскресенье аж 6-11. Это про дневные температуры, потому что зачем вам ночные? Это был утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки.
Да, это были Маша Майерс,
Майкл. Через месяц с вами увидимся, наверное.
Дождитесь нас, да, мы вернемся. Спасибо вам большое и хорошего дня.
Всего доброго.